Сегодня очень важная лекция, и очень трудно все, что я запланировал сказать сегодня, будет сказать за эти два часа. Поэтому я постараюсь как-то серьезно настроиться. Вот сейчас до лекции ко мне подошел один молодой человек, и он сказал мне, что он уже слушал лекции, и у него есть пару вредных каких-то привычек. И он говорит, я уже все знаю, что я не должен этого делать, но я не могу с собой справиться, как не быть. И как вы думаете, в чем заключается ответ? Почему он не может справиться с собой? В чем причина? Он мало аскез совершал, да? Мало каши ел, да? Какие еще варианты могут быть? Плохо хочет? Нет. Вот здесь не хватает, да? Управлять надо больше. Неправильно. Нет. Карма у него тяжелая. Не хватает у него кармы просто. Быть хорошим. Пускай отдыхает немножко. Еще? Нет, стимулировать его надо. Есть такой метод лечения в современной медицине, стимуляционное лечение. Там иногда 10 тысяч вольт включают, иногда поменьше. Стимулируют. Какие еще варианты? Вкуса не хватает, наконец-то. Хоть что-то вы услышали из моей лекции. На самом деле поменять себя очень несложно. Вернее, да вообще этого делать не надо. Человек, который имеет чувство собственного достоинства, вообще достойный человек, никогда себя менять не будет. Почему? Потому что если он действительно поймет, как надо жить правильно, если это придет в его разум, если он почувствует этот вкус более высокий, он сразу просто захочет так жить и все. Ему не надо будет себя менять, ему хорошо станет именно так жить, понимаете? Я вам один очень интересный пример приведу. Современная психология очень серьезно изучает вопрос, как избавиться от стресса, когда очень близкий, любимый человек тебя бросает. Это тяжелейший стресс считается, он даже более сильный, чем если кто-то умрет, допустим, из знакомых, из родственников, даже родителей. То есть, если человек нас очень сильно любит, его бросает любимый человек неожиданно, то это может просто убить. Вот реально психически человек может быть уничтожен от этого. И как вылечить человека от этого? Как вот что делать? Как вылечить? Правильно, да. Нужно другого человека завести, как собачонку. Все правильно. Нужно просто почувствовать более высокий вкус. Потому что когда другого человека заведешь, то страх будет, что будет то же самое. Очень сильный страх, и он останется глубоко очень. И любви настоящей, качественной не будет потом. Но если человек идет в храм и просто Богу говорит, ну почему у меня такая жизнь? Неужели я в этом мире не могу быть счастливым? Он просто идет и молится Богу искренне. И когда он молится Богу, то устанавливается такая необычная связь психическая, которая дает облегчение сердцу. Вот точно так же, как человек заходит в прохладную Волгу и, выходя из нее, чувствует облегчение такое, как будто все снялось изнутри. Легко стало, хорошо. Точно так же при молитве человек чувствует, как его сердце, его психику орошает такой прохладный, приятный вкус какой-то. И из его сердца спадает вот это вот ощущение обиды глубокой, которая произошла в результате этой тяжелой раны на его сердце. Просто облегчение. Духовная энергия дает такое глубокое облегчение. И после этого облегчения он действительно должен просто думать о том, чтобы встретить какого-то человека дальше в жизни, чтобы жизнь продолжалась. И когда он встретит другого человека, он уже не будет вспоминать о том, о прежнем. Точно так же и вредная привычка. Есть такое сравнение ведическое. Город счастлив, когда в нем кипит жизнь, да? И, допустим, в город есть несколько ворот, в которые заходят люди. Если взять пару ворот прикрыть, то людей будет заходить меньше. Там будет толпа толпиться сзади, а в городе будет уже жизнь не будет кипеть, и там будет меньше счастья. Это не способ избавиться от проблем, закрывать ворота. Надо просто найти способ, чтобы в эти ворота заходило что-то другое. То есть, допустим, туда контрабандисты заходят, и они портят жизнь в городе. Ну, закроем мы ворота, они через другие ворота начнут заходить. От этого ничего не меняется. Надо как-то научиться сделать так, чтобы в город через эти ворота заходили другие люди. И тогда будет и жизнь кипеть, и счастье будет оставаться. То есть, другими словами, есть вредная привычка. Мы все хотим быть счастливыми. Привычка – это что такое? Это ворота, через которые заходит счастье. То есть это путь, уже протоптанный путь, через который мы получаем счастье в своей жизни. Человек, допустим, закрывает, он говорит, силы не хватает, говорит, кишка тонка, ему побороться с вредной привычкой, разума не хватает у него. Аскез недостаточно совершал. Ну, рубанет он эту вредную привычку, и что дальше? Он что, счастливее станет от этого? Нет, он будет мучиться. Некоторые люди настолько сильно привязаны, допустим, к чему-то, они рубают, и потом у них появляются злокачественные опухоли. У них синдром отмены, так называемый, возникает. Это серьезная болезнь. То есть человек может очень сильно пострадать от этого в жизни, очень сильно. И он потеряет чувство собственного достоинства, когда он поймет, что ему все равно надо опять курить. Он не может бросить. Он начинает курить, а что он теряет в своей жизни? Он теряет уважение к себе, потому что он все силы собрал и со всех сил пытался бросить и тю-тю. И он теряет уважение к себе. И он искренне начинает верить в то, что он не может бросить. Он считает себя недостаточно серьезным человеком. Представляете? И люди окружающие тоже так же о нем думают. Это бред. Мы просто не понимаем, как это происходит. У нас нет знания. Мы не понимаем, что для того, чтобы что-то изменить в своей жизни, нужно использовать определенную схему, которая всегда работает. Если вы решили что-то изменить в своей жизни, не надо дергаться. Не надо вот этих вот бросать, резать, крушить, еще что-то делать, рушить семьи. Надо просто научиться ходить туда, где есть другая, более высокая, где есть другой, более высокий вкус счастья. Вот просто заставить себя ходить в те места, где это счастье бывает, где люди собираются, где люди живут другой жизнью. Нести себя в это место просто, взять своим умом, разумом и нести себя в это место. Вы, допустим, принесли себя сюда и посадили. Вы сейчас находитесь в этой атмосфере, и у вас есть свобода выбора. Вы можете, в принципе, в нее не окунуться. Но если, допустим, у вас есть внутреннее чувство, что это надо сделать, вас само собой окунет. Если перед человеком мед поставить, он естественным образом начнет его есть. Точно так же, когда человек получает более высокий какой-то вкус к счастью, он сам незаметненько начинает входить в его сердце. В результате все ненужное отваливается естественным образом. Вот просто само по себе отваливается и все. Допустим, я могу вам рассказать, как я бросил есть мясо. Да я вообще не бросал есть мясо. Я просто забыл в какой-то момент, что его надо есть. Вот честно вам скажу. Просто мне как-то потребность отпала и все. Если люди делают по-другому, они обижены, понимаете? Они обижены судьбой. Допустим, человек реально бросил есть мясо, взял и отрезал от себя. Первое, что он получит в своей жизни, он будет очень сильно ненавидеть всех тех, кто ест мясо. И почему он будет ненавидеть? Потому что он лишил себя чего-то вкусного и завидует им просто-напросто, потому что они это все едят. Точно так же, если человек бросил, допустим, насильно курить, он будет ненавидеть всех, кто курит. У меня как-то было, я никогда не курил в своей жизни. И я как-то в лифте ехал, три человека стояло, один курил, второй ругался на того, кто курит, а я смотрел, говорю, а что ты на него ругаешься? Ты же сам недавно курил. Он говорит, ну курил. А сейчас, видишь, я не курю. Я говорю, так что ж ты на него кричишь? И он говорит, так он курит, он мешает мне жить. Я же хочу бросить. И он одну вещь не понимал, этот человек, который ругался, что на самом деле Ведь проблема не в том, что человек курит, а проблема в том, что ты ему все равно не сможешь объяснить, что этого не надо делать. Потому что у тебя этого понимания у самого нет. Если бы ты понимал, что не надо курить, ты бы видел курильщика, у тебя слезы бы из глаз текли от жалости к нему, что с ним будет дальше. Я знаю точно, что бывает с этими людьми, потому что я могу видеть, как эта энергия действует на сознание. Но я не собираюсь вам лекцию читать о вреде курения. Понимаете? Просто вы должны понять одну вещь сейчас. Как можно помочь себе в жизни? Это универсальная формула. Она не касается вредных привычек или чего-то другого, допустим. Ну, кто-то страдает от того, что нет отношений нормальных в семье. Вот, допустим, есть несовместимость, ведическая формула. Два, почему нет нормальных отношений? Потому что нет совместимости, не хватает совместимости. Вот, допустим, у вас не хватает совместимости с мужем, вот в белом вот кофточке. Да, у вас. Вы знаете об этом? Знаете. Что делать? Уже нет, уже приехали. Я понял. Ну хорошо, когда был, что делать надо было? А? Ладно, сейчас посмотрим, у кого есть. Ну, допустим, вот у вас женщина, вот вы вот смотрите на меня, да. Да-да, вы, да. Нет, не поворачивайтесь назад, вы. Нет, вот перед вами, вы, да. У вас хорошая совместимость с мужем? А? Нет мужа тоже, да? Опять не попал. Ну, был, да? Нет еще? Вот у вас есть такая судьба, что может быть плохая совместимость. Вам надо с этим поработать. У вас есть страх перед мужчинами определенный. То есть вы получили плохое воспитание в этом плане, плохой опыт жизни. Что делать? Вот мужчина, вот женщина, вот между ними нет совместимости. Но если они получают более высокое понимание счастья, то это более высокое, хотя бы один из них понимает, то через это более высокое понимание счастья он сможет установить контакт. Несовместимость – это всего лишь недостаточное понимание счастья и все. При более глубоком понимании счастья люди могут установить совместимость, даже если астрологически ее нет. Но что делают те, у кого нет совместимости? Они постоянно пилят друг друга. Они выясняют отношения и говорят: «Ты не понимаешь меня, ты не понимаешь меня». И это продолжается изо дня в день. Чего они не понимают? Они понимают, как развивать, как быть счастливым, как развивать счастье. Надо встать на другую платформу в жизни, самому встать на другую платформу. И немедленно контакт установится с этим человеком. Ключ к счастью пойдет, пойдет ручеек течь. Где Наталья Сергеевна у нас? Не надо, не надо. Она меня в свое время замучила. Говорит: ну что делать, что делать? И она поняла вот сейчас, реально, ручеек потек. Понимаете, реально это возможно. Астрологически нет совместимости, но она может возникнуть, если человек очень внимательно начинает изучать, как правильно жить. Как поменять свою жизнь, как поменять свое понимание счастья, как вдохновиться чем-то более высоким в жизни. Для этого есть следующие какие-то определенные способы, которые сегодня мы будем изучать. Внимательное слушание. Счастье входит через звук. Вот, допустим, есть произведения возвышенные. Святая музыка, духовная музыка, духовное пение. Очень внимательно слушать надо. Если это в вашей традиции духовной находится, вы очень внимательно слушаете. И при этом внимательном слушании у вас могут произойти следующие вещи. Вы начнете чувствовать, что как будто бы вас что-то переполняет. Сердце начинает так постукивать. То есть появляется такое ощущение какой-то легкой дрожи внутри. И такое изнутри поднимается что-то вверх. Глаза расширяются, то есть появляется такое чувство глубокого вдохновения, которое невозможно описать словами. Когда человек такое чувство ощутил, такую силу внутреннюю, то в него что-то входит, какая-то сила, какая-то вещь, и он все трудности его жизни становятся такими маленькими, как лужица от копытца, веды сравнивают, как лужица от копытца, они были океаном, а сейчас они становятся просто ничтожными. Трудности и вечность перед глазами встает, человек чувствует вечность перед собой, и трудности его жизни становятся ничтожными. И он обретает такую силу внутреннюю, у него внутри появляется какая-то твердость сильная, взгляд становится очень спокойным и прямым. И, допустим, эта женщина, почувствовав такой вкус, она, допустим, идет к мужу своему. Он говорит: ну давай сядем, ну сколько можно, мы с тобой уже замучились так жить. То есть, и он начинает опять ту старую шарманку, которая уже длится 15 лет. И она в этом состоянии смотрит так на него и говорит: у нас с тобой скоро все будет хорошо. Вот в таком состоянии твердой веры. И так у него раз, и все. Этого достаточно, понимаете? Его пробивает просто. И он понимает, что это действительно так. У него нет сомнений, что это так. Почему? Потому что она нашла лекарство. Люди страдают, люди очень сильно мучаются от того, что они не могут найти выход. Выход не находится в том, чтобы пилить друг друга. Понимаете, это не выход. Ведь можно допилить до такого состояния, что потом доски придется пилить. Понимаете, человеческая психика, возможность уничтожать нас, наше друг друга, не знает границ. Мы можем реально убить психически друг друга, и этим мы ничего друг другу не докажем, просто потом будем над гробиком выть. Понимаете? Но если человек останавливает себя, он просто понимает, надо признаться себе, я не знаю, как правильно жить. Я не знаю этого. Надо признаться себе просто в этом, и все. А дальше следующее. Надо идти туда, где знают. Надо изучать людей, смотреть на людей и внимательно-внимательно наблюдать за ними. Вот этот человек более счастлив, чем я, этот менее счастлив. Начните практиковать это. Лучше всего это можно почувствовать по голосу. Этот человек более счастлив, чем я, этот менее счастлив. Голос очень сильно это даст определение этому. А потом дальше, когда вы более счастливых людей найдете, вы начните изучать, где они встречаются, чем они занимаются. И вы увидите, что более счастливые люди, они встречаются там, где говорят о чем-то высоком, о вере в Бога, о возвышенном каком-то знании. Я не претендую на то, чтобы вам указать на какое-то знание. И в этом вообще нет никакого смысла. Потому что каждый человек имеет свой путь, свою дорожку кверху. У него есть свой вкус к счастью неповторимый. И он сам свою дорожку найдет. Цель моих лекций заключается в том, чтобы вам схему вот эту рассказать, как двигаться. Чтобы вы поняли, что движение вверх именно начинается тогда, когда человек начинает сравнивать, кто лучше, кто счастливее и кто нет. И вот более высокое счастье, оно дает гораздо лучший результат жизни всегда. Оно решает автоматически все проблемы само. И когда вы действительно почувствуете этот вкус к счастью более высокий у какого-то человека, вам всем сердцем захочется его слушать, что он скажет, что он посоветует сделать. И когда это произойдет, жизнь сама начнет меняться. Вот это реально, я говорю вам, сама начнет меняться 100%. Захочется рано вставать. Первый признак – желание жить. Мы в основном, большинство людей жить не хотят. Как, что это значит «не хотят жить»? Есть признаки. Если человек не хочет рано вставать, а хочет валяться в постели, значит, он хочет умереть, он не хочет жить. Потому что жизнь означает движение. У нас есть две силы внутри, которые живут у нас. Есть телесная сила, материя, а есть духовная сила. Материя – это сила, которая нас движет к инерции и к старению, и к смерти. Она заставляет нас спать, наедаться, расслабляться, находиться в тупом состоянии расслабления. Понимаете, это инертная сила, которая заставляет нас быть несчастными. От этих состояний все болезни возникают. Вторая сила, чистая, бескорыстная, возвышенная сила, духовная, которая хочет любить и быть счастливым. Эта сила, она несет в себе желание двигаться, желание воспрять, желание встать, желание идти, желание что-то делать, желание менять себя. Главный признак этой силы – позитивное мышление. Позитивное мышление означает: «Все будет хорошо сегодня у меня». «Нет, я валяюсь, мне хочется спать, я отдыхаю». «Не знаю, будет это хорошо или нет, я сегодня отдыхаю». Это желание умереть. «Нас утро встречает прохладой». Это желание жить. Понимаете, человек встает, ему, у него утро его прохладой встречает, а не теплом, не ленью. Он хочет встать, он хочет бежать, там цветы, птицы поют. Он чувствует жизнь, он знает, что есть зачем жить. У него появилось что-то новое, волна какая-то свежая пришла в его жизнь. Что-то новое появилось, важное в его жизни. Наконец-то он понял, что жить надо, что это хорошо, что это важно. И он хочет рано вставать, ему хочется встать пораньше. И что делать дальше? Желать всем счастья, вот молодец, знает. А некоторые встанут, допустим, вы вдохновились, да? Встали пораньше, сели, легли, дальше спать. Некоторые люди даже не знают, что с утра надо делать. Они бегут к плите там готовить, все говорят: «Да ты что, еще спать надо, дай всем поспать, ты что гремишь?» Или вышивать начинают там судорожно. Утреннее время предназначено для молитвы. У каждого живого существа своя молитва. Птички чирикают утром, это их молитва. Они так приветствуют счастье. Мы, конечно, можем тоже чирикать, но так как у нас есть мозги, мы должны чирикать осознанно. Мы должны очень глубоко и качественно, осознанно что-то делать в это время. И это действие, оно не должно быть направлено на вот этот внешний мир. Потому что этот мир не принесет нам ничего хорошего, пока мы сами ему чего-то хорошее не принесем. Мы с утра должны это хорошее получить. Молитва – это самый главный способ обретения счастья. Это значит, что душа, она просто пробивает дорогу к высшим силам. Когда человек произносит имя Бога, что-то очень возвышенное чувство, качество какое-то произносит, он просит чего-то высокого у Бога. Не просит ему его машину там или еще чего-нибудь, а чего-то высокого просит, чтобы Бог дал ему какое-то более высокое понимание вещей. Когда человек это делает искренне, его звук, он приобретает особую силу. У этого человека нет понимания, как надо жить счастливо. Его не вдохновляет на счастливую жизнь. Его самого не подбрасывает, и привычки от него сами не отлетают. Но когда человек начинает совершать молитву возвышенную, даже без глубокой веры, эта молитва, она на самом деле начинает пробивать дорогу вверх. И она ему сама приносит этот вкус. Итак, первый путь – это слушание людей, которые имеют вкус к счастью. Этот вкус – не дешевая вещь, он приходит только от того, кто его имеет. Реклама не поможет. Деньги тоже не помогут. Элитные курсы не помогут. Поможет здравый смысл, внимательность. Надо изучать. Читать книги. Допустим, есть в православной традиции «Жития святых». Читать внимательно, читать книгу. Кто такой святой человек? Изучать его поведение, вот как он себя ведет, как он смотрит на людей, как он, что он делает в жизни. Изучать внимательно, смотреть. Допустим, все объявили: вот этот человек святой человек. Ты изучил, приходишь, смотришь. Не знаю, не уверен. Пускай, может быть, он святой, но не для меня. Дальше, вот объявили там, этот человек святой. Надо подойти посмотреть. Ага. И что-то раз в сердце ёкнуло. Какая-то простота от него исходит. Какая-то чистота. Он бескорыстный. Он ничего не хочет. Он просто улыбается. Он простой. Он очень честный. Из глаз исходит сияние. Такое легкое, свежее. Глаза молодые, счастливые. Взгляд очень лучезарный. Он взгляд не закрывается, он открыт, честен. Много-много признаков таких. Человек их чувствует внутри, он изучал уже. Он изучил это все качественно, представил внутри себя, и он увидел этого человека. И через этого человека как вечность, как будто в него пришла вечность. Он смотрит ему в глаза и видит, что что-то произошло важное в его жизни, как будто бы время остановилось. Это значит, что вы увидели того, кому надо обратиться. Надо подойти к этому человеку и просто смиренно, очень смиренно сказать: «Скажите мне, пожалуйста, как мне дальше жить?» И он может простую вещь какую-то сказать, посмотреть и сказать: молись Богу. Ну, допустим, какой-нибудь умник скажет: да я 100 раз уже это слышал, что молись Богу. И зачем я сюда пришел? Он мне ничего нового не сказал, не услышал. А если человек очень смиренно пытается услышать, он перестал быть умником. Он понял, что его умствования, они ему не помогут в жизни. Он просто настроился, слух свой настроил очень серьезно. Смотрит ему в глаза, он говорит: молись Богу. И его раз в сердце пришла сила какая-то, и он понял, что значит молиться Богу, что это за сила такая, что за действие такое. Он все это осознал очень глубоко. Все. Вкус, к счастью, получен. Сигарета просто, она будет забыта. Она будет забыта, просто ее человек не вспомнит. Она ему будет не нужна. Потому что счастье приходит через другие ворота. Через другие люди идут через те же ворота. Понимаете? Другая жизнь началась. Муж начинает ругаться. А очень жалко становится его. Хочется ему сказать какие-то добрые слова. Потому что человек, который действительно видит лучший вкус, он видит будущее, немножко так чувствует, что будет. Он видит, что если ругать этого человека, моего близкого, который что-то не понимает, то у него скоро просто инфаркт случится, и мне же его будет жалко. Зачем его сейчас ругать? Зачем запускать эту ситуацию? Мы на самом деле злимся на близких людей и не знаем, что в этом мире все висят на волоске. Вот запас здоровья реально у людей, которые скандалят друг с другом, он настолько низкий, настолько высокая вероятность их обоих там угодить в реанимацию, что вот чуть-чуть посильнее конфликт назревает, чуть-чуть сильнее, и все, и уехал один из них. И что? Вы доказали ему? Ваша победа? Победа торжествует в этом случае, нет? Вот вы хотели, ну чтоб тебе там... И его, да, произошло. Вы счастливы, нет? Кто будет счастлив от этого, скажите? Когда близкого человека увезли в реанимацию, ты его довел до этого состояния. Это реально можно понять. Только дурной человек не поймет, что он довел. Он виноват, он причина. Я такая хорошая жена, вот все время вот была хорошей, и довела мужа до инфаркта. Это поможет жизни, нет? Так зачем тогда ругаться с ним? Какой смысл? Не лучше ли немножко отстраниться друг от друга? Не лучше ли перестать общаться, чем общаться не так, не в том общении, которое приносит счастье? Первое правило человека, который хочет стать счастливым и дать счастье другим, это чувство собственного достоинства. Это первое правило. Достойный человек не будет ни с кем ругаться, даже с близким человеком. Если мы не понимаем друг друга, надо отстраниться, надо перестать общение. Если он ругается, надо ему сказать: послушай меня, возможно, ты прав, но я не хочу, чтобы между нами вот общение производилось таким образом. Я не хочу, чтобы в таком тоне мы с тобой решали вопросы. Я хочу, чтобы мы с тобой общались по-другому. Даже если мы не правы друг по отношению к другу, мы не должны терять уважение друг к другу. Мы должны общаться правильно. Он говорит: слушай, хватит умничать. Я тебе сказал на расстоянии отойти немножко и ждать, когда человек поймет, как надо разговаривать. Или жена, допустим, что ей не скажи, она все время обижается. На расстоянии не надо ничего говорить. Надо подождать, когда человек поймет. Это первое свойство того, кто понимает, что человек живет для счастья, а не для выяснения отношений. И счастье находится всегда внутри, если оно находится. Как определить, у меня есть какой-то серьезный высокий вкус внутри или нет? Как это определить? Это определить очень просто. Есть у меня внутри счастье или нет? Если у меня внутри беспокойство, меня куда-то несет, мне чего-то в жизни не хватает, или дома, или машины, чего-то постоянно не хватает, что-то мешает мне жить, все соседи там, на работе, душат меня все, значит, счастья нет внутри. Нету этого высокого вкуса. Понимание счастья неправильное, и это болезнь. Это болезнь разума. Ее надо лечить. Болезнь разума означает, что вы поражены не тем видом знания, которое приносит счастье. Сейчас я вам дам классификацию всех видов знаний, которые только есть, и вы поймете, если вы будете честными по отношению к себе, вы поймете, каким видом знаний вы поражены, что именно вас влечет в жизни. Может быть, что-то хорошее, и оно вас поднимет, а может быть, что-то плохое, и оно опустит. Знание делится на две основные части – материальное знание и духовное знание. Материальное знание, согласно ведам, потому что могут быть классификации каких-то других писаний и традиций. Согласно ведическому знанию, материальное знание делится на три основные раздела. Первый раздел – знания, находящиеся под преимущественным влиянием невежества. Мы с вами обсуждали, помните, на первой лекции, что это такое? Человек считает, что вот если я не пересилю окружающих людей, не поставлю их на место, значит, я не буду счастливым. Это невежественное понимание вещей. Дальше – знания, находящиеся под преимущественным влиянием страсти. Это означает, что человек считает, если я не заработаю, я не стану выше в обществе, элитнее, уважаемее, значит, я не буду счастливым. Это знание в страсти. Знание в благости означает, если я не смогу обрести более высокое счастье, более высокое понимание вещей, если я не смогу быть счастливым, совершая какую-то бескорыстную деятельность, просто что-то делая для людей, не быть счастливым от того, что они мне назад что-то сделают, а быть счастливым от того, что я просто это делаю, и все. Значит, я не буду счастливым, если я это не получу, это знание. Это знание под влиянием силы благости. Есть три пути достижения благостного знания. Первый путь. Человек совершает бескорыстное действие. То есть он работает для людей. Он что-то делает для окружающих бескорыстно. Я вам сейчас один секрет открою. Вот ты, допустим, вы на работе находитесь, работаете, да? И вы работаете, и рядом с вами еще кто-то работает. Вы делаете ровно одинаковое количество вашей продукции. Результат вашего труда будет одинаковым или нет? А? Ну, одинаково все, качество одинаковой продукции. Все выпускается одинаково, и там не ломается, и здесь не ломается. Результат труда будет одинаковый или нет? А? Нет. А в чем разница? Разница заключается в мозгах. Если человек во время труда настроен на то, чтобы в этот труд вложить просто любовь, он хочет, вот, чтобы людям было хорошо, поэтому он трудится, делает. У меня к вам вопрос, вот искренний. Он без штанов останется в этом случае или нет? А почему? Потому что есть касса, в которой зарплату выдают как одному, так и другому. И зарплату выдадут и тому, и другому в одно и то же время одинаково. Второй вариант. Человек все время, все рабочее время думает об этой дурацкой зарплате. Он трудится, и он просто раб вот этих денег, которые, как он считает, ему в жизни помогут. Но на самом деле, когда он трудится, он должен в это время быть счастливым. Потому что в это время его душа активна. Только в активном состоянии можно быть счастливым. Когда он домой приходит, расслабляется, он уже не активен, он не может быть счастливым уже. Он ждет, что кто-то другой ему принесет счастье. И он говорит: «Жена, пельмени!» А жена тоже хочет отдыхать дома, она тоже с работы. И она ему говорит: «Сам пельмени!» И начинается ругань, понимаете? Потому что они не поняли друг друга. Они не поняли друг друга из-за того, что у них неправильный настрой на жизнь. Надо на работе счастье отдавать всем. Вот то, что ты делаешь, надо это отдавать. А это невозможно сделать, если у тебя неправильное понимание счастья. Все равно вот это желание денег пересилит. Все равно захочется зарплаты. И это состояние, оно вызывает зависть к сотрудникам. Оно вызывает столько проблем. И это все душит жизнь. Результат труда будет разный. Потому что результат труда – это не то, что мы сделали. Результат труда – это то, какая у нас будет дальше жизнь. Какая у нас будет дальше судьба. Это результат труда, а не что-то другое. И не обязательно мы не говорим про запчасти там. Может быть, человек создает какой-то другой продукт, он пишет повесть там или еще что-то. Все равно, если он не вкладывает вот эту силу, желание счастья людям в свою деятельность, ни продукт не будет нести счастье в себе, ни он счастливым не станет, не работает. Некоторые люди думают, что у меня работа не та, поэтому я несчастный. Работа всегда дается по судьбе. Вот какая судьба у тебя, такая и работа. Как проверить, какая у меня судьба? Вот возьмите работу свою, всех вокруг себя людей. Вот всех, все, что меня окружает, это моя судьба. А все, что внутри меня, мое настроение, мое отношение к жизни, мое понимание вещей, мои привычки, это не судьба. Это моя свобода выбора. Это то, что я могу поменять, и это то, что я должен сделать в своей жизни. Я должен быть счастливым, потому что если я стану счастливым, все вокруг тоже почувствуют счастье, несмотря на то, что по судьбе нам положено страдать друг от друга. Знаете, что в монастырях иногда удивительные вещи происходят? Допустим, между людьми любыми, даже святыми, есть какая-то карма, часть кармы. И, допустим, один священник, он не совпадает, у него нет совместимости с другим. Но оба они имеют возвышенный вкус к счастью. Один другого пилит. И когда тот его пилит, он испытывает какие-то трудности, ему плохо. Но когда он уходит, начинает молиться, он думает, как хорошо, что тот меня пилит. Я отрабатываю свои плохие черты характера. То есть между ними устанавливается какая-то необычная связь такая, глубокая. Понимаете, необычные отношения, хотя в обычном смысле это просто издевательство, да? В обычном нашем понимании вещей. Но в их понимании вещей это счастье. Потому что это необычный такой тип отношений. Они когда уходят, садятся наедине, начинают молиться, они смеются. Им смешно, что так все было. Понимаете? Нам смешно, что так все было, нет? Когда мы там ругаемся друг с другом. Нет, нам не смешно. Потому что мы не понимаем, зачем это нужно. У нас нет идеи. Все, что в этом мире происходит, происходит только для того, чтобы мы были счастливы. Просто нам непонятно, зачем это все происходит. Путь к счастью состоит из двух всего вещей. Это наказание и поощрение. Мы всегда хотим только поощрение, и все. Нам больше ничего не нужно. На самом-то деле это не так. Наказание – это большое благо. Мы должны принять этот факт своей судьбы. Если мы в этом наказании благо видим, то мы реально воспрянем духом, мы почувствуем, что все хорошо, что несправедливости в этом мире нет. Итак, три пути к благости. Первый путь, это, называется на санскрите карма-йога. Карма означает действие, йога означает связь. Это через деятельность человек обретает счастье. Второй путь, гьяна-йога. Человек получает счастье через познание. Познание – это тоже деятельность ума, деятельность, вернее, разума. Дело в том, что наше понимание, русское, вот наше обычное понимание познания, очень сильно отличается от ведического. Прочитать книжку – это вообще не познание, согласно ведам. Согласно ведам, познание означает, что информация вошла в разум и поменяла жизнь. Приводится такой пример древнего царя. Есть был такой древний царь, его звали Юдхиштхира. Он, когда вошел в зрелый возраст, он завоевал всю землю. То есть это было 5000 лет назад, исторический факт. То есть он правил всей, практически всей планетой. И когда он был маленьким, ему было всего 5 лет, он начал изучать, что, как вы думаете, что они изучали вообще? Они изучали, как жить. Понимаете, мы изучаем математику, что-то сухое, они изучали, как жить. И там первый раздел был, это «Воспитывать себя», ну, примерно так назывался. И там первое предложение звучало: «Никогда не обманывай». Второе предложение звучало так: «Всегда терпи, с радостью терпи, когда тебя наказывают старшие». Ну, что-то такое. И там много было других предложений, там было много учеников. И когда учитель дошел до него, «Ты сколько?» Он говорит: «Ты сколько выучил?» Он говорит: «Я выучил...» Месяц прошел. Он говорит: «Я выучил 2 предложения». Он говорит: «Ты что, того что ли? Дебил типа?» А он говорит: «Выучил 1 предложение». Он говорит: «Ты что, дебил?» Тот говорит: «Ну почти 2». И он взял, короче, и начал его наказывать, начал его бить розгами. И он стоял и улыбался. И тот, короче, был в шоке. Когда он увидел это, он наказывал, потом у него рука опустилась, у учителя вот так. И он говорит: «Еще раз скажи мне, что ты выучил». Он говорит: «Я первое выучил, что надо говорить правду». Такое. «А второе, что ты выучил?» Он говорит: «А второе я не выучил». Тот говорит: «Почему ты второе-то не выучил?» Он говорит: «Потому что мне не было радостно, когда вы меня наказывали». Он не проронил ни одного слова. Тот его бил, уж не знал, что с ним делать. Ему, оказывается, не было радостно в это время. Это человек разумный от природы. То есть разумный от природы – это тот, кто реально понимает, что такое выучить и понять. Понимаете, мы не все с вами разумные от природы. Мы должны сейчас усвоить это очень глубоко внутрь. Что значит понять? Понять означает, что это вошло очень глубоко в существование, в нашу жизнь. Допустим, человек должен понять, мужчина должен понять, что если ты хочешь быть счастливым в семье, надо к женщине относиться с глубокой нежностью и заботой. У некоторых мужчин сразу такое возникает: «А кому это надо? Мне или ей?» То есть это означает, что он не понял. Еще раз повторяю. Для того, чтобы в семье было счастье, мужчина к женщине должен относиться с глубокой нежностью и заботой. Мужчина смотрит на меня как-то, думает: что-то тебя не в ту ботву понесло. А женщина улыбается, хитрые сидят такие. Они-то знают, о чем идет речь. Так вот. Это формула, если мужчина не понимает, зачем это надо, я могу сказать, зачем это надо. Если мужчины этого не поймут, то мало не покажется. Если, допустим, мужчина не хочет принять такую жизнь, что он должен относиться именно так к женщине, то в этом случае она его просто сгноит. Вот это 100% факт. Женщина никогда не примет другого отношения. Она может скрипеть, терпеть, может злиться, но ее природа такая, что если мужчина не будет к ней относиться таким образом, он не получит ни капли счастья от него настоящего. Ни капли от нее счастья не получит настоящего. И если мужчина, допустим, с молоком матери всосал эту идею, он не потому будет с глубокой нежностью и заботой относиться, чтобы выдавить из жены счастье, чтобы она к нему хорошо относилась. Он будет это делать потому, что так надо, это необходимость, это очень важный элемент совместной жизни. И когда он будет благородно, вот так спокойно, ничего не ожидая взамен, просто к женщине относиться таким образом, она не просто любить его будет, она будет считать, что это самый лучший человек мне достался, который только вообще существует в этом мире. Почему она так будет считать? Потому что она поймет, что он понял что-то очень важное в своей жизни, что он так относится ко мне. И все его вопросы, проблемы будут решены, потому что женщина естественным образом начнет его уважать, начнет естественным образом заботиться о нем. Потому что забота – это слово женского рода. Забота находится в сердце женщины. Точно так же, как в сердце мужчины находится защита, желание защищать, вернее, защищать мужского рода. В сердце мужчины находится. Если мужчина не защищает женщину, значит, она не знает, что к мужу надо относиться с глубоким благоговением и уважением. Когда женщина видит своего мужа, она должна относиться к нему с глубоким благоговением и уважением. Женщины такие сидят, было бы за что. Не поняли, еще раз объясняю. К мужу надо относиться с глубоким благоговением и почтением. И тогда он станет таким человеком, каким вы хотите. Это произойдет само, потому что такова природа мужчины. Его природа – это желание защищать. Он станет таким человеком, он будет защищать вас, как женщину, если вы поймете, как к нему относиться. Но я сейчас не рассказываю вам духовное знание. Я рассказываю вам очень примитивные вещи, которые мы должны в школе изучать вообще-то. Но мы их не изучаем в школе, и поэтому мы очень сильно страдаем. У нас нет разумного подхода к изучению, к обучению детей, к изучению материала. У нас нет разума. Мы не понимаем, что это вещь, которую надо делать обязательно. Исключений нет. Допустим, муж алкоголик. Не имеет значения. К нему надо относиться так и никак иначе. Внутри себя. А внешне можно отстраниться чуть-чуть от него, если он ведет себя неправильно. И так как ты относишься к нему правильно, он заставит себя поменяться. Эта сила из него выйдет. Это стопроцентный факт. Вот и все. Схема семейных отношений очень простая. Если мы знаем об этом. Но надо ведь узнать. В этом проблема заключается. У нас не хватает внутри. У женщин не хватает внутри возможностей, у мужчин. В результате мы несчастны в семейной жизни. Итак, гьяна-йога – это второй способ познания, который характеризуется тем, что человек свой разум настраивает как инструмент. Он встает рано утром и начинает повторять: «Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья». Зачем он это делает? Все остальные подумают, что он просто идиот, потому что он зря время тратит, лучше бы что-то полезное сделал. Допустим, зарядку там или еще что-то. Люди понимают себя по-разному. Гьяна-йогой занимаются те люди, которые понимают себя как разум. Если человек понимает себя как разум, значит, он на разум направляет все свои силы. Он чувствует: у меня в разуме чего-то не хватает с утра. Мне надо его поставить на место, сделать так, чтобы он пошел туда, куда надо. И он начинает разум чистить. Есть 5 уровней сознания. Внимательно слушайте меня. Первый уровень сознания называется телесное сознание или аннамайя. Вся психическая духовная энергия входит в тело. И человек считает себя вот этим, то, что стареет. Он каждый день на себя в зеркало смотрит и думает: «Бог ты мой, свет мне мой зеркальце скажи и всю правду доложи. Я на свете всех милее и румянее и светлее». И зеркальце говорит: «Ты не тело, ты душа. Жизнь прекрасна, хороша». Так вот, знайте, что сознание телесное – это самое большое несчастье, которое только может в жизни быть. Если большая часть сознания проникла в тело, женщина не может быть красивой. Потому что каждую секунду жизни тело стареет. А душа не может этого вытерпеть. Поэтому у женщин, у которых сильно много сознания в тело зашло, они постоянно беспокоятся. Они постоянно занимаются шейпингом, понимаешь, постоянно там их и вот колбасит, им надо там мулеваться, что-то делать там, кожу натягивать сюда-туда, вставлять что-то в губы. То есть их несет конкретно просто. А почему это происходит? Потому что они просто сильно обеспокоены тем, что эта структура, которую они считают собой, стареет. Это большая проблема, это болезнь. Это болезнь. Потому что тело может быть красиво, это факт. Но если в него входит другая энергия, Не та, которая отождествляет себя с телом, а та, которая отождествляет себя с душой. Когда женщина думает, что она, допустим, хотя бы разум, и повторяет «я желаю всем счастья», то какое бы старое лицо ни было, она становится красивой. Она начинает сиять, и она всем нравится, и даже краситься не надо. Ведическая традиция считает, что женщина должна краситься. Но также ведическая традиция считает, что настоящая женщина, даже не накрашенная, очень красива. И по большому счету она красится для того, чтобы закрасить красоту от всех остальных. Чтобы ее видел только муж. Но это шутка. Может быть, в ней есть большая доля правды. Но так или иначе, я хочу вам одну вещь сказать. Что Анна Майя – это вещь, которая засасывает нас. Этот вид сознания, он не то, что, допустим, мы хотим, чтобы он был. Этот вид сознания душит нас каждую секунду нашей жизни. Он говорит: «Обрати на меня внимание». Он говорит: «Я хочу лениться, я хочу» и так далее. «Я хочу бодибилдингом заниматься». Этот вид сознания говорит. Да, тело должно быть стройным, это признак интеллекта, это факт. Но проблема заключается в том, что когда телесное сознание очень выражено, человек не бодибилдингом хочет заниматься. Он хочет сексом заниматься, хочет есть, хочет спать. У него очень выражены животные инстинкты, и он ничего с этим не может сделать. Это значит, что его сознание, психика работает как тело. В теле, в грубом теле, сосредоточены все функции, которые хотят получать счастье. Человек становится как животное, он живет как животное, понимаете, он не может оторваться от этой идеи. Для того, чтобы вывести сознание из тела, нужно совершать аскезы. Нужно под душ его ставить, под холодный, нужно рано его поднимать с постели. Нужно рано укладывать спать и так далее. То есть целая система очищения сознания. Когда сознание уходит из тела, оно входит в прану. Прана майя – это следующий вид сознания, более высокий. Это сознание означает: «Я есть психика». Я не тело, я психика. Это означает, что я должен бегать, прыгать, спортом заниматься. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закаляйся, если хочешь быть здоров. Это прана майя – сознание. Человек думает: закаляться – это самое лучшее в жизни занятие вообще. Вот. Я этим через это прошел. Помню, в проруби купался каждый день. И когда наполняется психическая энергия, как бы ты отождествляешься с психической энергией, сразу хочется в горы ходить, скалолазание, несет меня мой дельтаплан, то есть спорт. Мы любим спорт, да, герои спорта. Нам поверь, как воздух нужна. И так далее. Это прана майя. Люди думают, что это самое главное в жизни. Вот это, заниматься всем этим. Но если человек догадался, что что-то здесь не то, потому что этот вид сознания, он дает очень большую гордыню. Человек, когда бегает лучше других, он гордится этим. Человек, когда спортом, у него тело красивее становится, он гордится этим. Это источник гордости, такой вид сознания. И вроде бы лень он преодолевает, человек побеждает лень, но приобретает гордость, которая рождает гнев. И люди, которые живут таким сознанием, они могут, допустим, победить рекорды там скалолазания, еще чего-то там, на дельтаплане летать, с парашюта прыгать. Они очень гордятся внутри, они очень гордятся собой. У них появляется такой вид эгоизма, потоньше, чем вот этот вот спать, есть там. Он тоньше, этот вид, но это очень суровая вещь. Такой эгоизм, он еще более жестокий на самом деле. Потому что такие люди, они пренебрегают всеми, они считают всех остальных ниже по уровню. Я как-то помню, пришел омовение сделать на речку и увидел, стоят два молодых человека. Одна девушка такая, в красивом купальнике, они очень высокие оба, он такой красивый, здоровый, такой плечи такие, и она такая красивая, здоровая. Они вдвое стоят такие и рисуются. Ну, все такие, тихонечко, все такие сутулись, обходят их, они такие стоят и смотрят на всех. И на меня также посмотрели. Ну, я думаю, сутулиться, не сутулиться, что делать надо? Вот, я не знал, что там делать, но так или иначе, так очень на меня посмотрели-то, типа. И очень круто все было, так выглядело все, я думаю, ну да, очень круто все. Очень хорошая пара, хотелось сказать. Вот. Это очень большая проблема. И следующий тип сознания. Это, кстати, все животные виды сознания. Анна-майя, телесное сознание, присуще низшим видам животных. А прана-майя, вот этот тип сознания, он присущ животным. Что значит прана-майя? Это значит, вся энергия уходит, все сознание уходит в энергию. Вот попробуйте собаку перебегать. Я вчера купаться шел на речку и увидел, женщина такая полная на велосипеде едет, и собака бежит рядом. Она ее так прогуливает на велосипеде такая, ну надо собаку гулять. А за ней же не угонишься, и она на велосипеде, собака легенький такие, бежит такая рядышком и обгоняет велосипед. Так вот, идея в чем заключается? В том, что мы никогда собаку не оббегаем, потому что все ее сознание уходит в движение. Лошадь мы никогда не обскакаем. Ее все сознание в движение уходит. В этом проблема заключается. Скажу вам по секрету, мы никогда не сможем сексом заниматься, как обезьяна. У них по 10 раз очень полноценно в день получается. Это потому, что так природа устроила. И в зависимости от того, куда идет сознание, вот чего хочется, секса, допустим, хочется всю жизнь, очень сильно. В следующей жизни человек рождается обезьяной. Для того, чтобы удовлетворить это желание. И у него все получается. Потому что в обезьяньем теле там больше возможностей, понимаете? Это не то, что я придумал, это так. Если, допустим, спать сильно хочется, все же не высыпается человек. В следующей жизни он рождается медведем. Полгода спокойно лапу сосет. Попробуй разбуди. Полгода, попробуйте полгода. Да мы 12 часов в человеческом теле поспать нормально не сможем. Искорежимся все в постели. Полгода нет проблем. Почему? Потому что сильно хотел в прошлой жизни. И получил это. Если бегать хочется, пожалуйста, олимпийский чемпион в следующей жизни бегает. Очень быстро. Антилопа гнул. Смешно, не смешно, а это жизнь, понимаете? И веды говорят, очень опасно иметь не те цели в жизни. Очень опасно. Опасность не заключается не в том, что олимпийскую медаль получишь или нет, а опасность заключается в том, что с тобой будет дальше. Куда ты свою волю направил, куда ты свое желание жить направил. Следующий вид сознания называется мана-майя. Это сознание, которое наполняет ум, умствование. Мана-майя имеет свои разные деления, и в целом это гораздо лучше, чем просто бегать. Бегать тоже хорошо. Мы не должны сознание уводить из тела или из праны. Если мы, допустим, выводим все сознание из тела и лишаем себя аппетита, то мы просто начинаем болеть. Или мы все сознание из праны выводим, и мы считаем, что заниматься зарядкой ниже моего достоинства. Тоже будем болеть. Это тоже болезнь. Мы туда должны давать столько сознания, сколько необходимо. В ум должно больше идти сознание, но не все. Потому что есть люди, которые находятся на умственной платформе. Они умники. Они умствуют все время. Умствовать означает не пропускать энергию в сердце. Просто думать, думать. Я считаю, что это так, а он считает, что это так. А на самом деле это вот так, как я считаю. То есть умствование означает, что человек живет на какой-то сухой теоретической платформе в жизни. Понимаете, это очень опасное состояние сознания. Можно не только умствовать, можно чувствовать. Есть люди, которые на чувственной платформе живут. И они, у них, да, они могут иметь большие способности, допустим, к искусству. Музыка там какая-то, там-парам-пам-парам. Все это хорошо. Они чувствуют счастье через это, через все. Но если они выше не поднялись в своем сознании, если в разум ничего не идет, то такие люди, у них чувства очень чувствительны, и им очень тяжело жить. Почему им тяжело жить? Потому что их все раздражает вокруг, им очень тяжело. И вот те художники, допустим, скульпторы, поэты, которые не поняли, как надо правильно развивать свое сознание, они очень плохо заканчивают, потому что они спиваются или сходят с ума от того, что они очень глубоко начинают воспринимать этот мир, но не могут внутреннюю устойчивую позицию иметь. Потому что чувство — это же щупальца ума. Если мы чувство очень сильно разовьем, то в результате у человека слишком много всякой информации, эмоций приходит внутрь. И его просто вот так корежит всего и все, понимаете? Он с ума может сойти от этого. То есть мана-майя имеет два способа существования. Первый способ существования – это люди, которые просто все изучают. Они изучают, читают, изучают, и они думают, что они все знают. На самом деле они ничего не знают, они просто забивают свой ум как склад, складируют просто какую-то информацию, и все. Потому что эта информация не идет ни в разум, ни в сердце, никуда она не идет. Она просто стоит вот так вот, гниет у них в голове, и все. Эти люди очень сильно страдают изнутри. И они очень раздражены. Они постоянно всех беспокоят, потому что у них переполнение какое-то внутри возникает. Умственная платформа означает, ну, допустим, вы говорите, я на лекцию пойду. А о чем там будут говорить? Там будут говорить о разуме. Я это читал. Это умственная платформа. Если человек услышал, о разуме будут говорить, ему надо сходить послушать еще раз, узнать, что такое разум. Потому что человек, который находится на следующей платформе, называется вигьяна-майя. Платформа разума, по-русски сказать. Это значит, что человек, он не будет много читать. Потому что он, прочитав, он должен это усвоить, он должен это понять. Он будет пытаться глубоко-глубоко слушать много-много раз об этом. Почему священные писания, почему, допустим, Библию читают люди по 1000 раз за жизнь? Потому что эти люди находятся на платформе разума. Им не интересно просто прочитать и не интересно выучить. Им интересно, чтобы это глубоко в сердце вошло. В сердце войдет, значит, жизнь поменяет само. Жизнь поменяется сама. Понимаете, это очень важно знать. Итак, следующая платформа, достойная человека. Эта платформа называется вигьяна-майя. Платформа разума, разумное существование, означает вся психическая энергия, ощущение себя как личности, моя жизнь, означает изучение, что такое счастье. Все остальное – это подготовка. Я работаю, зарабатываю деньги на то, чтобы кушать, там, иметь квартиру. Все это подготовка к жизни. Моя жизнь начинается, когда я сажусь молиться. Моя жизнь начинается тогда, когда я пытаюсь понять, как правильно жить. Моя жизнь начинается, когда я пытаюсь построить правильные отношения с мужем и женой. Моя жизнь начинается тогда, когда я пытаюсь любить своих детей по-настоящему качественно, бескорыстно. Моя жизнь начинается тогда, когда я пытаюсь понять, честный я человек или лжец. Моя жизнь начинается тогда, когда я разумное существование веду. Крошка сын пришел к отцу и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо? Мы должны каждую секунду своей жизни задавать этот вопрос. Это называется разумное существование. Платформа разума. Правильный стиль жизни. Но это не последний вид сознания, уровень сознания, который может быть. Оказывается, есть еще высший уровень сознания, который называется ананда-майя. Ананда переводится как счастье. Это значит, что человек находится не на платформе разума. Он достиг понимания, что такое счастье. Он находится на платформе счастья. Его жизнь соткана из счастья. И когда человек достигает этого уровня, к нему, допустим, человек с платформы разума подходит и говорит, надо быть правдивым. Ему, говорит этому человеку, который достиг счастья. Тот улыбается, смотрит на него, улыбается и говорит, кому это надо быть правдивым? И он улыбается, и счастье исходит из него. Этому человеку не нужно ничего уже объяснять. Да, надо быть правдивым. Кому надо быть правдивым? Тебе или мне? Тот, который достиг платформы счастья, ему уже не надо быть правдивым, потому что он уже правдивый. Человек, который любит все, он уже не должен изучать, как любить. Человек, который любит всех, он не должен изучать, как быть счастливым. Ему этого не надо. Он уже это изучил. Его путь другой. Он устанавливает свои глубокие отношения с высшей силой. Ему больше в этой жизни ничего не надо, ничего другого. Итак, есть материальное знание, есть духовное знание. Материальное знание мы перечислили. Это знание состоит из 3 сил и имеет 3 пути в целом. 2 пути мы перечислили, есть 3-й путь. Этот путь называется бхакти-йога или йога-служение. Человек, который идет этим путем, этот человек достиг правильного понимания вещей. То есть это гьяна-йога означает связь со знанием. А бхакти-йога означает связь со служением истине. То есть, когда человек достигает вот этого понимания, что в этом мире ничего не надо, ни знания, ни работы, ничего. Просто надо служить истине изо всех своих сил. Когда человек понимает это все, он на самом верном и быстром пути. Такой человек, он очень сильно отличается от всех остальных. У него нет вопроса, помочь кому-то или нет. Он помогает сразу, немедленно, потому что такова его природа, его жизни. Понимаете? То есть он соткан из этого. Ему хочется сделать то, что принесет счастье всем остальным. Очень удивительно, у Горького есть вот это вот произведение про Данку, да? Вот это с факелом. Меня очень сильно поразило в свое время, когда это читал. Как правильно? Правильно сказал, да? С факелом. Когда он вырвал из сердца факел и людей повел за собой. Да, как там было? Или как? Сердце как факел. Я просто не помню точно. И он повел за собой людей. Это то, что мы должны сделать все. Это кульминация жизни, понимаете? Это то, ради чего мы живем много жизней подряд, мы доходим до этого знания, и потом мы это делаем. И это последнее, что нам надо в этом мире делать. Потом мы попадем в другой мир. Потому что в этом заключается суть вообще всей жизни человека. Надо просто вырвать свое сердце и зажечь его вот этим желанием сделать всех счастливым. Это очень аллегорично, но это на самом деле так и есть. То есть это не аллегория, это на самом деле так и есть. Потому что сердце, что находится? Сердце, там находится душа, там находится разум, там находится наше понимание счастья. То есть означает, что человек победил себя, в буквальном смысле слова. Духовное знание делится на следующие категории. Первое знание о душе. Это очень серьезное и сокровенное знание. Человек не может изучать это знание, пока он не достиг платформы благости. Пока человек не понял, что такое бескорыстие, что такое душа, понять невозможно. Потому что душа соткана из бескорыстия. Человек не может понять, что он душа. Не у меня есть душа, а я душа. Это очень трудно понять. Потому что душа соткана из бескорыстия. И когда человек понимает, что его природа – это бескорыстие. Нам кажется, что наша природа – это корысть. Даже когда мне как-то письмо один человек написал, ну, говорит, ну, заниматься самосовершенствованием. Для чего нужно? Для того, чтобы быть счастливым. Кому нужно быть счастливым? Мне. Значит, это корысть. Значит, вы тоже это ради корысти делаете, потому что вы же хотите быть счастливым для себя. Значит, это корысть. Он говорит, да, все правильно, ты говоришь, все правильно. Ему ответил, все очень правильно. Но есть одна проблема. Ты никогда не поймешь на такой платформе, что такое душа. Потому что душа соткана из бескорыстия. Да, мы имеем личность, мы личности все, мы хотим счастья, это факт. Но у человека, который понял, что он душа, у него чувство собственного достоинства настолько работает правильно, что он не мелочится совсем в своей жизни вообще. Этот человек просто делает все не для себя, зная точно, что то столько счастья, сколько нужно в его жизни, придет само, еще постучится в его дверь. Он еще подумает, открывать ему или нет. Люди, которые живут не для тебя, не для себя, очень честно и самоотверженно, они, беды говорят, что счастье стоит на пороге их дома и просится к ним в дом, но они могут его и не пустить. Эти люди добровольные лишения на себя накладывают. Серафим Саровский стоял молчаливым 3 года, там, стоял на одной ноге 3 года. Ему счастье приходит, говорит, ну встань на 2. Я хочу, чтобы ты был счастливым. Подожди немного, отдыхай. У меня другое сейчас, другие дела. То есть мы, все остальные люди, они не хотят понимать, как правильно жить, а хотят счастья. То есть они все требуют, дай мне счастье, Господь, дай мне счастье. Они не понимают, что это требование означает очень большое унижение. На самом деле, мы должны понять, как правильно жить, и тогда счастье будет само проситься к нам в дверь. Понимаете, в этом заключается идея, ради которой мы должны вот это изучать все. Итак, знание о душе – это идея. То есть мы должны понять свою природу. Наша природа соткана из желания служить. Если человек побеждает себя и узнает эту свою природу, ему больше ничего другого в жизни делать не хочется просто, и все. Это значит, что он начал понимать, что он душа. Как это понимание ощущается? Он начинает чувствовать, что он вечный. Он перестает, страх смерти пропадает. Он перестает беспокоиться о том, что тело стареет. Каждый человек беспокоится о том, что тело стареет. Но когда он понял, что он душа, его проблемы старения тела не волнуют. Ну, заболело тело, пошел его полечил, нет проблем. Но беспокойств нет в уме. Почему? Потому что он понял. Вечное, он чувствует себя как вечный. Он понял что-то важное в жизни. Это очень трудно понять. Это самая большая трудность, которая у нас есть в жизни. Дальше. Еще более высокое знание. Это знание о том, что существует счастье. Веды говорят, что кроме материального мира существует еще духовный мир. Этот духовный мир соткан из энергии счастья. Вот время в этом мире работает таким образом, что все старится. Мы все стареем. А время в духовном мире, оно все время увеличивает счастье. Счастье у нас все время уменьшается здесь. Уменьшается. Время так действует. Мы можем своей силой его увеличить, это факт. Но внешне счастье все время уменьшается. В детстве, само собой, было очень много счастья. Даже если вокруг все было плохо. Но в старости, само собой, внутри очень мало счастья, даже если вокруг все хорошо. Это означает, что время нас приводит к страданиям. Веды говорят, что почему у детей, у маленьких счастья много? Потому что в единицу времени очень мало плохой кармы из сердца выходит. Очень мало капает оттуда чего-то плохого. И когда что-то плохое капает, дети не могут это терпеть, они так кричат. Вот, они против этого. Но потом человек привыкает к этому, потому что с возрастом все больше и больше страданий выходит из сердца. И чем человек старше, тем больше силы страданий из сердца. Потом лавина просто, лавина страданий, если там лавина это есть, она лавиной начинает выходить из сердца страдания. И человека начинает гнуть к старости, ему очень тяжело становится жить, его пригибает. И он смотрит на молодых, и часто человек, который не понял, как правильно жить, счастье не родилось внутри него, как его принцип жизни, то он очень сильно начинает завидовать молодым. То есть он смотрит на молодежь, ему злится, он говорит, мы раньше были лучше, чем вы. То есть он злится, потому что он чувствует, что он страдает сильнее, чем они, ему обидно. Но если человек в старости понял, что вот эти страдания, которые приходят к нему изнутри все сильнее и сильнее, это его награда, это та сила, которая поддерживает его в тонусе, которая заставляет его бороться за правильное понимание вещей, за справедливость, за что-то высшее, такой человек становится мудрецом. Почему старый человек уважаем? Потому что его жизнь не даст возможность ему расслабиться. Жизнь не даст ему возможность расслабиться. Ни поспать ему нормально, ни поесть, ничего не даст. И человек в старости, он становится мудрецом, потому что он всегда в тонусе. Он всегда желает всем счастья, он всегда занимается чем-то очень возвышенным, если он что-то понял в своей жизни. А если он ничего не понял, значит он зря прожил свою жизнь. Он просто будет злиться, ругаться на всех и так далее. Это проблемы. Итак, знание выше души – это знание о том, что вокруг есть сила, вокруг нас где-то есть сила, которая соткана из одного только счастья. Никогда не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Вырвалась изнутри эта сила человека. Понял он что-то. Правда, неправильно описал, но понял. Итак, идея в чем заключается? Счастье есть. Очень нужно каждому из нас знать, что счастье есть. Надо понять эту идею, что есть время, которое все время возрастающее счастье. То есть счастье все время увеличивается. У нас внутри есть желание, что все будет хорошо, мы думаем. Все будет хорошо. Это как раз и есть та идея, духовная идея. Потому что там внутри душа живет по этим законам. Она живет по законам, что счастье будет все время возрастать. И когда человека спрашивают, что дальше-то с тобой будет, он говорит, все будет хорошо, будет лучше. Это означает, что он чувствует вот этот закон, что счастье есть. Когда человек находится в сильно большом стрессе, у него там кто-то умер или кто-то умирает, надо подойти к нему, и не надо им философствовать о том, что это на самом деле он умирает, но он не тело, он душа, пускай тело сгниет, он на самом деле не тело. Если вы будете ему это говорить, он просто вас возьмет и треснет по голове, и будет прав. Потому что когда человек находится в беде в такой, у него кто-то умирает, надо подойти к нему и сказать одну вещь, надо ему сказать, у тебя все будет хорошо. И у этого человека, от которого ты печалишься, тоже все будет хорошо. Не надо говорить, как будет хорошо, надо просто это сказать. Но надо настроить человека на эту психическую энергию. Энергию все возрастающего счастья. И этого достаточно. Человеку станет лучше. И вы сделаете большое дело в своей жизни. Следующий аспект постижения истины, следующее знание, которое выше этого, называется знание о сверхдуше, или знание о голосе совести, или знание о том, что у нас есть голос правды, ощущение правды внутри, что правда есть, голос совести есть внутри, присутствие Бога есть в каждом человеке, Святой Дух есть в каждом человеке. Это одно и то же. Вот эти все термины, которые я перечисляю, это одно и то же. Это разные определения одной и той же сути, которая находится внутри нас. Веды даже описывают точно место, где она находится, вот здесь. Вот оттуда вырывается, вот отсюда из груди вырывается. Ты не прав. Замолчи. Вот отсюда вот вырывается ощущение счастья. Вот отсюда из груди. Кто из вас чувствовал, почувствовал хотя бы раз в жизни, вот девушка почувствовала, вырвалось само, вот так, и вырвалось изнутри вот это ощущение счастья. Только два человека из вас почувствовал? Ну, человек 10. Тоже неплохо. Вырвалось изнутри, так раз и вышло ощущение счастья изнутри. Это ощущение счастья, это не наше. Когда из человека вырывается, он понимает, что это не он сам из себя это вырывает. Оно выходит само или не выходит само. Мы заставить его не можем. Счастье или приходит само, или уходит само. Мы заставить его не можем. Оно зависит от одной силы, которая называется в ведах сверхдуша. Или Святой Дух, оно называется в христианстве. Не имеет значения. Имеет значение то, как, не имеет значения, как оно называется, имеет значение то, что там находится голос совести, там находится наша правда. И мы должны слушать это место всегда в своей жизни. Потому что там находится наше счастье. Если мы будем его слушать и действовать так, как оно говорит, счастье будет всегда вырываться из груди. И всегда мы будем иметь позитивное настроение. Мы всегда будем хотеть вставать рано. Это главный признак позитивного настроения и разумного существования. Есть одно мудрое высказывание в ведах. Мудрого человека спросили: «Скажи главный признак того, кто идет путем счастья. Главный признак этого человека, скажи мне». И ответ был такой: этот человек встает раньше 5 утра. Если его поднимает самого рано, он всегда встает рано, ему хочется рано вставать. Его поднимает, ему хочется жить. Это значит, что его наполняет правильная сила. И вот то наполняет, что нужно в жизни. Это значит, что у него все хорошо в жизни будет. Кто рано встает, тому Бог дает. Понимаете, это важное определение того, кто понимает, что такое счастье. Важное определение. И мне сразу вопрос такой уже тянется, я сейчас на него отвечу. А если мы совы? Угу. Если мы совы? Ну совы же, ну мы совы же должны поздно вставать, ну. Угу, угу. Нет, нет сов, нет жаворонков. Есть просто люди, наказанные временем. Есть люди, не наказанные временем. Веды говорят, что некоторые люди рождены рано утром или до 12 дня. Эти люди не наказаны временем. Им хочется рано вставать. Другие люди рождены поздно, допустим, в 7 часов вечера, в 9 часов вечера, до 12 часов ночи. Этим людям очень трудно рано вставать. И им хочется не спать вечером, а бодрствовать. Но они должны заставить себя лечь спать. Все равно заставить, несмотря ни на что. Хоть угу, что, хоть ого, все равно заставить себя спать, все равно. Потому что только так человек может достичь счастья. Если он не будет вовремя ложиться спать, он будет больным. У него начнутся нарушаться обмен веществ, у него усталость мозга появится и так далее. Это следующая, другая тема лекции, мы не будем ее сильно затрагивать. Итак, знание о том, что такое сверхдуша, голос совести, это то знание, к которому мы должны стремиться. Мы должны изучать, всегда спрашивать внутри, правильно я поступаю или нет. Эта сила, она очень строго относится к нам. Мы можем всегда с ней спорить. Есть один очень хороший признак того, что человек не хочет слушать ее. Если человек идет и кого-то обсуждает с кем-то и говорит, ну этот человек мне так надоел вообще, ну эта страна мне так надоела, ну этот магазин мне так надоел и так далее. Когда человек идет и начинает кого-то обсуждать, это значит, что сверхдуша, вот эта сила внутри, внимательно послушайте, эта сила внутри недовольна мной, а я это недовольство начинаю переводить на кого-то другого. Понимаете? Когда появилось такое желание кого-то осудить, надо вот сюда себе посмотреть внутрь и подумать, почему моя совесть недовольна мной, что мне хочется кого-то обсуждать. Когда человек это понял, у него тут легко становится. Легко на сердце становится. Легко. Хорошо. Понимаете? Это очень важное понимание. Мы должны его достигнуть. Всегда надо чувствовать здесь легкость. Никакого груза здесь не должно быть. Если там есть груз, значит я чего-то не понимаю. Надо стремиться понять. Следующий аспект знания духовного. Это знание о том, что есть Бог. И Бог это личность. Точно так же, как солнце, веды описывают, точно так же, как солнце, большое солнце. Оно испускает очень много света, и каждая частичка света имеет свою природу неповторимую. Точно так же солнце – это личность, и каждая частичка солнечного света, то есть мы с вами, души, то есть Бог – это личность, и мы с вами тоже личности. Если мы… То есть свет означает любовь или сила счастья. Божественная личность испускает эту силу счастья. И у частичек божественных, то есть нас, есть два варианта жизни. Первый вариант – лететь от солнца и затухать. То есть быть все более и более несчастными, погружаться в эту несчастную жизнь, стремиться к ней. Второй вариант – повернуться со всех сил и повернуть себя, и повернуться лицом к солнцу, и лететь назад, вопреки движению. Движение туда, оттуда идет. Нас тянет в другую сторону всегда в своей жизни. А мы должны повернуться и начать двигаться туда. В результате мы начнем наполняться светом опять вновь. И мы загоримся вот этой идеей жить, быть счастливыми, дарить счастье другим. Это вот эта вот способность повернуться, это означает желание познать. А способность двигаться к солнцу, к Богу, означает желание служить Ему или желание духовной жизни. Вот это вот желание духовной жизни надо в себе очень сильно взращивать. Надо стараться кряхтеть изо всех сил. И тогда человек наполняется все больше и большим счастьем. Что происходит дальше с ним? Когда человек наполняется счастьем, первый признак его – это ощущение спокойствия. Окружающие проблемы перестают беспокоить изнутри. Наступает тишина и счастье внутри. В результате у него появляется способность терпеть. То есть терпение все больше и больше и больше становится. Качественного терпения означает, что он не беспокоится. Есть два вида терпения. Бесполезное терпение, когда человек дуется, он дуется, дуется, потом лопается. И качественное терпение означает, что его не выводит из равновесия то, что происходит вокруг. Кто-то злится, а его не выводит это из равновесия. Потому что он понимает природу этой злости. Природа злости – неудовлетворенность, отсутствие счастья внутри. Означает, что неправильно двигается человек, неправильно живет. Он не туда направил свое сознание. Надо сознание свое направить внутрь. И счастье искать вот здесь, в области сердца. Надо спрашивать, правильно я поступаю или нет. Когда человек это делает, каждую секунду своей жизни он находится на пике счастья. То есть счастье, оно само выходит изнутри и заходит. То есть он всегда советуется с этой силой, сверхдушой. И в конце концов он начинает обретать понимание, что все в этом мире разумно, что все происходит не зря, что в этом мире есть силы, которые приносят всем счастье и двигают все к прогрессу. Некоторые люди обретают это знание не тем путем. Они начинают думать, что масоны всем управляют. Или евреи, или какие-то темные силы всем управляют в этом мире. Все закономерно, но кругом враги, они думают. Они закономерность увидели, но они такие, у них настрой такой, революционный. Они такие думают, Кругом враги. Вот здесь тоже масоны сидят в этом зале. Там, или евреи, там, или еще кто-то. Вот. На самом деле всем Бог управляет. Это очень трудно понять, потому что когда негативный человек в негативном мышлении находится, он не может понять, что все закономерности, которые существуют в этом мире, они предназначены для того, чтобы мы были счастливее. Но если мы настроимся по-другому, то нас будет скручивать до тех пор, пока мы не понимаем этот, мы не поменяем этот настрой. Ну, допустим, я решил, меня хотят убить, сглазить. Ну, допустим, я в такой настрой впал, да, и хожу в этом настрое. Здесь в зале кто-то сидит, кто хочет меня сглазить. Кто же этот человек? Я начинаю думать об этом очень серьезно. В закономерности человек начинает чувствовать, да, у этого плохие мысли, у этого плохие мысли. Так, здесь какие-то проблемы в этом зале происходят. Понимаете? И внешняя среда, она будет нас толкать в этот тип мышления. Она будет нас, наше сознание крутить и показывать все новые и новые закономерности, что это действительно так. Для чего это все делается? Для того, чтобы мы в этом мышлении и понимании вещей дошли до полной ручки. Дошли до того, чтобы мы поняли, просто нас так тряхануло, и мы поняли, дальше уже некуда, дальше шизофрения. Когда человек вот этим мышлением живет, он доходит до такого момента, что он садится перед психиатром, и тот ему говорит: «Слушай, друг дорогой, знаешь, я тебе что скажу? Ты возле моей палаты уже стоишь. Тебе осталось только 2 шага сделать. Я тебе сердечно жду. Отсюда просто не выпускают. 20 лет посидишь, поймешь». И у него все внутри переворачивается, он понимает: «Меня никто не хочет сглазить, все! Я не хочу об этом думать!» Понимаете идею, нет? Очень важно. Я как-то нарвался вот так, меня на телевидение пригласили, обычно телевизор не смотрю, но там просто показывали телевизор, поэтому мне пришлось посмотреть. Я нарвался на одну передачу. И в этой передаче рассказывали о порче, о сглазе. Там мужик с квадратными глазами ходил и говорил: «О, вот ее испортили». Эту передачу смотреть нельзя. Простите меня за антирекламу, но эту передачу смотреть нельзя. Она портит сознание. Потому что факты, которые там приводятся, они настраивают человека на ощущение, что все плохо, понимаете? Что этот мир состоит из несправедливости. Это очень опасные вещи. Так нельзя преподносить информацию. Так, следующее знание, самое тайное знание, которое мы должны понять, это знание о том, что Бог – это личность. Это не просто высший разум, там еще что-то, что Бог – это личность. И веды говорят: почему же мы такие маленькие искорки, а Бог почему такой большой? Потому что, и в чем преимущество тогда нашей жизни заключается? Веды говорят: маленькая искорка, когда поворачивается к большому, она наполняется настолько сильно, что ее счастье не имеет границ. А полное целое, большое, оно не имеет таких возможностей. Понимаете? В этом наше колоссальное преимущество заключается. Я вам сейчас перечислю очень важные вещи, которые являются различными разделами лечения разума. Эти разделы лечения разума мы постепенно будем освещать. Приходите, кто интересуется этим всем, приходите, собирайтесь с нами. То есть я в интернет-радио буду продолжать эту тему. Я еще прочитаю одну тему по семейным отношениям. И даже, по-моему, уже закончил эту тему. И каждый раз в неделю теперь постоянно я буду читать лекции на эту тему развития разума. То есть и все эти лекции будут продолжением того, что мы с вами уже говорили. Мы будем говорить на следующие темы. Существует определенное количество вещей в жизни, которые развивают разум. Я вам дал введение в эту тему, а сейчас я вам перечислю методы развития разума. Первый, самый главный метод называется молитва. Или, как веды говорят, мантра там и так далее. Этот метод означает, что человек, постоянно повторяя одну и ту же фразу, которая имеет очень глубокое значение, постепенно начинает понимать это значение, и этим пониманием повышает свой вкус к счастью, Он реально пробивает свой разум по пути к счастью и доходит до этого понимания. В результате его разум связывается с пониманием счастья. Эта связь дает ощущение, необычное ощущение, которое называется вера. То есть человек еще не видит туда, куда он идет. Он не видит Бога, допустим, не видит высшее счастье, не видит вечность. Но он чувствует, он верит, что это есть вера, означает невидимое ощущение. То есть у него появляется вера, и вера рождает энтузиазм немедленно. Когда вера у человека появляется, у него появляется сильный энтузиазм менять свою жизнь. Ему хочется жить по-другому, ему надоела такая жизнь, которой он живет. Эта вера рождает энтузиазм, а энтузиазм рождает еще одно удивительное чувство, которое называется решимость. Человек решительно хочет двигаться вперед теперь в своей жизни. Если его пробило, то есть его разум реально сконтактировал с объектом счастья. Для того, чтобы этот реальный контакт наступил, человек должен пробивать своим разумом дорогу вперед. И это пробивание разума ежедневное называется молитвой. Человек молится, молиться надо очень качественно. Надо каждое слово слушать, о чем ты молишься, и пытаться его понять. Это понимание и есть продвижение вперед. Постепенно понимание будет все глубоким, все более глубоким и более глубоким. И, наконец, человек в молитве начинает чувствовать вдохновение. Когда он молиться начинает, его подтряхивает, и у него такое чувство, что он делает что-то очень важное, самое важное в своей жизни появляется. И тогда в результате такого процесса его разум все ближе, ближе, ближе к счастью продвигается, которое он хочет понять. И в какой-то момент раз его пробивает, и к нему внутрь приходит такая, вполне такая глубокая сила, которая говорит ему: «Бог есть». Вот так вот реально он начинает это чувствовать всеми фибрами своей души. Понимаете? У него наступает вера. Не доверие к этому, а вера наступает. Молитва предназначена для этого. Человек соединяет себя с более высоким вкусом к счастью. Дальше. Следующий вид. Я не в порядке возрастания перечисляю, а вообще способы, как работать с разумом. Следующий вид работы с разумом – это практика здоровых привычек называется. То есть человек должен практиковать очищение своих чувств. Он должен учиться понять, что такое правильно питаться, что одни продукты питания привязывают к одному образу жизни, другие продукты питания привязывают к другому образу жизни. Человек должен разобраться, как отличается одна пища от другой, и выбрать ту пищу, которая не ведет его к счастью. Вот дальше правильные привычки также означают режим жизни, то есть как вставать, как работать, как отдыхать и так далее. Дальше, я не самое главное, как у меня тут написано, значит, следует знать, что есть такие виды воздействия на психику, которые очищают разум и стабилизируют его. Эти виды воздействия, они несут в себе довольно тайный смысл. Например, веды описывают, что существует такая вещь, как янтра. Что такое янтра? Это графическое отображение молитвы. Древние люди знали, как молитву нарисовать. Сейчас уже очень мало таких истинных янтр осталось. Не надо покупаться на то, что человек сам там знает, как это рисовать. Надо только именно то, что из древности пришло. То есть какие-то определенные квадратики, там кружки. И когда ты берешь вот это изображение графическое какой-то силы, допустим, защитная янтра, то есть она защищает от злых сил каких-то, вешаешь, допустим, себе на стеночку и смотришь на нее во время молитвы, ты получаешь очень сильную защиту. То есть звук начинает взаимодействовать с этими графическими изображениями, и они оживают, они начинают входить в тебя как защитная сила, и ты начинаешь чувствовать, что это работает реально. Но учтите, что вот эти графические изображения могут также и разрушать ваше сознание. Очень много сейчас появилось всяких вот этих фигурок, которые как бы претендуют на истину. Надо принцип понять очень важный. Надо всегда использовать в развитии разума только то, что пришло из древности, а не то, что пришло сейчас. Может быть, это и хорошо, но кто знает, мы не можем этого понять. Здесь метод такой: берите то, что проверено временем, и используйте это. А графические изображения – то же самое изображение святого человека. Вешайте на стеночку изображение святого человека и во время молитвы смотрите на него. образ входит в сознание и дает ту силу, которую в себе несет этот святой человек. Допустим, он заступник, допустим, да, или защитник, там, или еще кто-то, он что-то дает. Любой святой, он для чего-то живет, у него есть какая-то сила в нем. Человек вешает на стеночку и начинает молиться, звук свой воплощать в жизнь через контакт с этим человеком святым. Хоть он живет сейчас, хоть не живет, не имеет значения. Результат один и тот же. Вы получите связь с этой силой. И она войдет в вас внутрь и начнет там работать. Понятно, да, идея? Такой способ достижения чистоты разума. Этот способ очищает разум и направляет его в нужном направлении. Дальше. Благоприятные церемонии. Различные торжественные религиозные церемонии. Праздники духовные, религиозные и так далее. Зачем туда надо ходить? Туда надо ходить не для того, чтобы смотреть, что там делают, а для того, чтобы почувствовать настроение. Вот когда человек приходит в такую церемонию, и вот это вот ощущение счастья, которое люди испытывают во время проведения, если это искренне все проводится, есть ритуализм, такое понятие. Вот, допустим, человек в церковь приходит, в храм такой, бум, лбом об пол, и встал, и даже не заметил, как поклонился. Это ритуализм. Ритуализм – это когда человек реально не понимает то, что он делает вообще. Но если церемонии проводятся с глубоким пониманием процесса, ну, допустим, празднуют день рождения какого-то святого, и вот мощи его выставляют, и выходит человек, который реально понимает, что это такое, и он начинает поклоняться этим мощам, там что-то делать, ну, на всех религиозных традициях разные действия. Не имеет значения, какие действия. Важно только одно – какое чувство он испытывает к этим мощам. Если человек ухватит это, его жизнь увенчается успехом. Он реально поймет что-то важное в своей жизни, понимаете? Он реально почувствует что-то очень важное и сильное. И это важное и сильное потом все его проблемы в жизни решит. Ему уже не надо будет думать о том, как правильно относиться к детям, как жену вернуть. Все будет происходить само собой, потому что его разум настроится правильно. Дальше, следующий вид воздействия на разум. Способность отречься от ненужного и пожертвование. Это две стороны одной медали. Если человек искренне и честно способен что-то жертвовать в своей жизни, то у него появляется естественным образом способность отречься от ненужного. Ну, допустим, у него есть какая-то вредная привычка, он не знает, как с ней справиться. Надо что-то жертвовать людям. Что ты можешь пожертвовать искренне, то и жертвуй. Один человек одно может пожертвовать, другой другое. Один может пожертвовать деньги, другой может пожертвовать знания. Третий может пожертвовать одежду. Четвертый – пожелание всем счастья. Пятый еще что-то может пожертвовать. Надо жертвовать то, что можешь. Искренне и честно жертвовать, и у тебя отваливаться вредная привычка будет сама. Дальше. Кормление нищих или животных. Это вид развития разума дает способность отказываться от ненужного и очищает разум, дает способность прощать и дает сострадание. Человек, который просто из чувства долга жертвует нищим или животным пищу, в конце концов обретает бесценный дар – это сострадание. Сострадание – это замена гнева или раздражения. Человек, который обрел эту способность, одни люди гневаются на то, что происходит, а он в это время сострадает. Он лишен страданий, он лишен несчастья, то есть он всегда испытывает радость, потому что он понимает, как надо правильно относиться ко всему, что происходит. Следующий вид очищения разума, этот вид очищения называется жертвоприношение. Очень искажено это понятие в современном мире. Некоторые думают, что жертвоприношение означает жену бросить в костер, там, или собаку, или лошадь, там, или прирезать барашка в церкви. Жертвоприношение означает только одну вещь, что мы, используя какое-то древнее знание, что-то жертвуем Богу. Не просто людям, а жертвуем Богу. Например, повторение имен Бога – это тоже жертвоприношение. Мы жертвуем свою жизненную энергию, психическую энергию Богу. Допустим, человек ради Бога пост совершает – это жертвоприношение – которое он отдает Богу свою жизненную энергию. Свое желание кушать он отдает Богу, жизненную энергию свою отдает. Есть очень простой способ жертвоприношения, который дает очень многим людям одновременно приобщиться к этому процессу. Зажигается огонь, Огонь имеет две силы в себе, разрушительную силу и очищающую. С помощью определенных молитв священник ведический может огонь из разрушительной силы настроить на очищающую. То есть, другими словами, он высшие силы в огонь призывает. Это описано в Ведах, что это возможно. То есть он определенную молитву читает, и он призывает высшие силы в огонь. В результате люди, когда смотрят на этот огонь, у них начинается процесс очищения. Они начинают вспоминать что-то такое ужасное в своей жизни, и это сжигается. То есть они чувствуют очищение какое-то, облегчение от этих страданий. И когда в огонь бросают зерна, зерна пшеницы, они очень сильно связаны с нашим умом. Вообще зерновые продукты, они наполняют ум психической энергией. Поэтому их лучше всего есть только в обеденное время, когда много солнца, чтобы качественное переваривание происходило. Они имеют самое тяжелое переваривание, зерно, зерновая пища имеет самое тяжелое переваривание. Когда мы зерна бросаем в огонь, происходит очень удивительный процесс. Психические проблемы, которые существуют у нас, они вместе с этим зерном сгорают, если мы внимательно смотрим на этот процесс. И в огонь также льют топленое масло. Топленое масло – это самое чистое масло, которое существует на земле, энергетически. Коровье масло топленое – самое чистое масло. Когда в огонь масло топленое льют, то в это время этот процесс наливания масла, оно наполняет сердце любовью. То есть происходит такое удивительное очищение. И так далее. Это очень эзотерическая вещь. Мало кто понимает, зачем это надо, но древние люди понимали. Я тоже понимаю, да, сейчас закончу. Вот, и они это делали. Мне трудно вам, это целый большой семинар, чтобы объяснить, что это такое. В каждой религиозной традиции это есть, это существует. Одна традиция может критиковать другую, что вот это делают те, другие те. Но на самом деле, даже мы знаем, что пионеры приходят к вечному огню, чтобы положить туда цветы. Это тот же самый процесс, поверьте мне. Это тоже огненное жертвоприношение. То есть они жертвуют цветы в это время. Кому? Героям войны. То есть точно такие же вещи проходят, когда лампадка зажигается в христианской церкви, когда вот эти свечи горят, тоже свечой там крестит, допустим, человек, тоже огненная жертва. И они по-разному проявляются все, потому что огонь – это сила, которая может очистить человека, и она используется во всех религиозных традициях. Дальше. Следующий вид очищения разума. Да, огненное жертвоприношение вводит человека в гармонию с чистыми светлыми силами. Следующий вид очищения – это отказ от дурных поступков, покаяние. То есть в Ведах называется прайщита, или покаяние по-русски. Означает, что человек отказывается от всех благ, помещает себя в какие-то суровые условия жизни на время, не обязательно всегда, на время. И вот это время, которое вот он отгородил себя вот от всего счастья, допустим, на какой-нибудь остров уплыл, или есть даже такие, допустим, храмы, монастыри, где гостиница есть, человек на покаяние приезжает, и он все, он живет как монашеской жизнью, он питается с монахами, живет, работает с ними. Это называется прайщита в Ведах. Человек какую-то часть жизни посвящает тому, чтобы просто каяться о том, что он совершил что-то дурное. Не просто надо каяться всегда во всех случаях жизни, а надо это делать, когда есть острая необходимость. Вот человек реально чувствует, он не может кого-то простить в жизни. Или он чувствует, что его никогда не простит какой-то человек. Или он чувствует еще что-то такое очень сильное, допустим, он не может простить судьбе, что умер близкий человек и так далее. То есть его что-то тяготит очень сильно, и он не может от этого избавиться. Он должен идти на покаяние в это время. Есть разные варианты покаяния в разных традициях. Есть, допустим, в буддийской традиции есть такое покаяние, что люди просто садятся и молчат все время. Как же это называется? Випассана это называется. Випассана. Люди садятся и молчат. Вот весь день только молчат и думают, как жить правильно. Размышления. Они совершают мауну, молчание. Вот в некоторых традициях они каются, просто просят Бога о прощении. В других традициях совершают аскезы какие-то. Допустим, есть такой вид покаяния в Ведах, когда человек под раскаленное солнце садится и разжигает вокруг себя с четырех сторон костры. Представляете, он сидит, потому что он хочет, чтобы высшие силы простили ему. Он очень сильно молится в это время. И самое интересное, не сгорает. То есть, если человек достоин такого покаяния, то есть он это делает, он здоровье себе не портит в это время, потому что он находится в накале очень сильном психическом. И он очищается в это время. Другие, когда идет очень сильный дождь в холодную погоду, залазят в воду с головой. Сверху дождь, снизу вода холодная. И они там стоят, так молятся. То есть есть разные варианты вот этого покаяния. Третьи там в землю за себя в ров, допустим, сажают. Четвертые навешивают на себя цепи железные и сидят в этих цепях. То есть разные есть варианты, и суть одна и та же. Должно простить. То есть высшие силы, когда человек так сильно настойчиво просит, отпускают его, освобождают от проблемы и говорят, все у тебя будет хорошо. И внутри в сердце радость появляется. Человек чувствует прощение. Ему становится легче. Следующий вид очищения разума называется пост. Поститься хорошо в определенные дни. Или это духовные праздники, или это, ну, в ведах есть такой вид поста, это Экадаши называется, 11-й день восходящей и нисходящей луны. Зачем надо поститься в это время? В это время очень ослабевает защита от низших энергий психических. То есть страсти завладевают в эти дни людьми. 11-й день восходящей луны и нисходящей. Человек в это время постится, ну, самый минимальный пост – это не есть зерновые продукты и бобовые. И молится целый день, пытается посвятить себя Богу. Некоторые постятся по каким-то дням недели, некоторые постятся в религиозные праздники. Надо понять, что если человек постится для здоровья, просто ради здоровья постится, он совершает большую ошибку в своей жизни. В результате его психическая энергия входит в тело. И, допустим, 11 дней он попостился ради здоровья, и у него такая чувствительность стала психическая, что стало невыносимо жить. Поститься можно только для Бога, никогда не надо поститься для себя, запомните. Даже если ты хочешь быть здоровым, все равно надо пост посвящать Богу и думать о Боге во время поста. Не надо думать о себе, это большая ошибка. Так делать не надо. Дальше, следующий вид развития разума. Добровольный отказ от подарков и поощрений. Человек должен со всей силы заставить себя не принимать подарки. Он не должен считать, что он чего-то достоин. Этот вид очищения приносит самый большой дар человеку – это смирение. Смирение означает, что разум будет дальше развиваться. Если человек считает, что он уже все понял, это значит, что он начал деградировать. Потому что ощущение гордости означает сила, которая… Это значит, что разум до отказа наполнился эгоизмом. Когда разум до отказа наполняется чистотой, человек чувствует себя очень смиренно. Самые великие ученые в этой жизни говорили, наконец-то я знаю, что я в этом мире ровно ничего не знаю. То есть они поняли, что так сказал Ломоносов в свое время. То есть Эйнштейн тоже примерно то же самое говорит. То есть человек понял, что мир настолько необъятен, он ничего не понимает вообще в этом мире. Это значит, что разум достиг чистоты полной. Все нормально сразу он стал. Если человек стал, я академик, то есть его наполнило гордостью в это время. И он говорит, я знаю все, можете мне ничего не говорить. Это значит, что он наполнился глупостью полностью, до отказа, все. Большая проблема. Я не знаю, что все академики такие, просто я пример такой, может, неправильно привел. Итак, надо понять вот это вот, что отказ от подарков и поощрений – это один вид развития разума, очищения его от гордыни, а второй вид – это послушание. Человек слушаться, заставляет себя слушаться старших во что бы то ни стало. Дальше, следующий вид очищения разума – это контакт с благоприятными предметами. Есть растения очень чистые, есть чистые места – и святые места. Человек, допустим, идет по святому месту и очищает себя, потому что он контактирует с местом, где жили святые люди. Босиком надо ходить по святым местам. Это очень важно. Обмываться святой водой очень важно. Если к источнику пришли, надо омыться. То есть это очищает разум, дает защиту человеку. И следующий вид очищения разума – это поклонение святыням вообще в целом. То есть человек должен поклоняться истине, святыням. Ну, я вам вкратце перечислил методы развития разума различные. Цель моего семинара вот этого была вам идею саму объяснить. Эта идея очень сложна для понимания. Вот даже если вы сейчас выйдете отсюда, многие из вас все-таки не поймут, как им дальше в жизни жить. Но вы продолжаете двигаться в этом направлении, в конце концов поймете. Сейчас мы ответим на вопросы. Расскажите, пожалуйста, разрешите мне, пожалуйста, подойти к вам и узнать о совместимости моей с любимым человеком. Напишите, пожалуйста, записку по интернету на мой сайт. Я 3 часа в неделю провожу бесплатные консультации. Когда ваша очередь дойдет, мы сами вам позвоним. Вы пришлете фотографию нам заранее и свои данные рождения. И я вам все расскажу о вашей совместимости. Сейчас уже, к сожалению, или по лотерее вы попадете, или я не могу, то есть вас просто взять, потому что этим не занимаюсь. Этим занимаются организаторы. Подскажите, что противопоставить гордыне и зависти в себе? Что противопоставить гордыне и в зависти в себе? Мы можем противопоставить гордыне и зависти только одну вещь – это знание. У нас нет никакой возможности чего-то к чему-то противопоставить. Вот, допустим, я горжусь. Как перестать гордиться? Вот я вам сейчас одну вещь сейчас объясню, внимательно послушайте меня, это очень важно. Вот смотрите. Вот, допустим, вот моя гордость. Вот она, да? Я вижу, что это стакан с чистой водой. Мне хочется попить. Вкусно. Очень. Поэтому человек и гордится. Потому что у него есть ощущение вкуса к этому. Но реально-то, что такое гордость? Реально. Что такое гордость? Реально, на самом деле. Это сила, которая разрушает у человека все. Все, что у него есть хорошего в жизни, будет уничтожено. Все его возможности. Допустим, у человека есть любимая жена, он очень любит ее, да? Что такое любовь? Это неподдельное чувство. Ее невозможно взять и как-то сфабриковать. Понимаете, жена его за что любит? За то, что он честный, там, возвышенный человек, допустим. Она его за что-то любит. Вот он начал гордиться собой. Она его разлюбила. Почему она его разлюбила? А потому что не за что любить. Он потерял то, что имел, самое главное в жизни. Гордость разрушает все. Она не оставляет камня на камне. И если человек вот реально понял своим разумом, вот он молился, он говорит, избавь меня от гордости, я не могу избавиться. И когда высшие силы показали ему, что стаканчик-то ядом наполнен, ядом, а не чистой водой, он пить больше не будет. Он просто не захочет этого и все. Поэтому нельзя просто так отшвырнуть от себя гордость. Гордость – это естественное проявление души. Душа на самом деле, она горда по природе, но она горда не собой. Она горда истиной, горда справедливостью. На самом деле, чувство собственного достоинства есть у каждого человека. Просто один достоинность, это чувство собственного достоинства воспринимает как ощущение себя самого, его распирает собой, а другой гордится чем-то другим. Человек гордится тем, что он может посвятить себя истине, которой он гордится. Он гордится своей верой, он гордится высшим пониманием вещей окружающих людей, он гордится тем, что люди могут быть честными и так далее. Он гордится чем-то другим, понимаете, это тоже гордость, очень большая сила. Человек реально гордится этим всем, но эта гордость, она не разрушает его, она приносит счастье. Поэтому надо просто понять, чем яд отличается от нектара, вот и все. Но понять это не так просто, для этого надо реально разум развивать. Поэтому вы говорите, как мне избавиться от гордыни? Вот то, что я говорил, перечислял, только так и избавиться. Других способов нет, надо то же самое делать и добиваться этого всего, чтобы знание пришло в сердце и все. Здесь нет каких-то, понимаете, западная психология отличается от восточной тем, что она говорит. Вот ты вот то-то сделай, и тебе поможет. Но это не работает. Восточная психология, она отличается тем, что человеку говорится, ты должен понять. Ты должен понять, и тогда тебе поможет. Вот механически ничего невозможно сделать. Нет никаких способов. Гордыню не вывернешь из ума. Сжигает ли карму чтение утренних и вечерних молитв согласно христианской традиции? Вот смотрите, зачем был задан этот вопрос? Ну зачем он был задан, скажите? Сжигает ли карму чтение молитв согласно христианской традиции? Ну конечно сжигает. Но зачем было задавать этот вопрос? Ведь этот вопрос означает, что в вашем сердце живет зависть. Вы просто не понимаете, что если вы не можете отойти от этой зависти, я не знаю, то ли вы в христианской традиции находитесь и хотите здесь подцепить всех, то ли вы находитесь не в христианской традиции и хотите подцепить христианскую традицию. Но я знаю одну вещь точно, что раз этот вопрос был задан вами, значит, вы чего-то в своей жизни очень сильно не понимаете. Потому что на самом деле надо одну вещь понять, что Бог для всех Бог. Есть разные вкусы к счастью, и поэтому есть разные духовные традиции. Если человек считает, что есть только одна традиция духовная, это хорошо. Он, по крайней мере, в одной традиции духовной пойдет вверх. Но одну вещь он не понимает точно. Она заключается в том, что он не понимает, что другие люди-то тоже вверх идут. В разных других традициях тоже есть святые. Понимаете, там же тоже есть все хорошее. Надо просто эту истину понять и все. Это простая истина, но понять ее сложно. И есть одна причина, веды говорят, почему ее понять сложно. Потому что наш эгоизм распространяется также на нашу духовную практику. Если человек считает свой народ лучше других, считает мой народ самый лучший, моя традиция самая лучшая, мое понимание вещей самое лучшее, это означает только одну вещь всего. Его проявление, его собственного эгоизма и все. Это значит, что он обделен чем-то в своей жизни. Это значит, его разум не находится на духовной платформе. Заметьте, есть разница между верой в свое понимание Бога. Это удивительная вещь. Не может критиковаться эта вещь никогда. Вера в свое понимание Бога. Человек видит истину вот такой. Она перед ним раскрылась таким образом. Он знает через это понимание, что Бог есть. Он знает, как к нему идти. Он видит этот путь очень четко. У него нет никаких сомнений, что этот путь есть. Все очень хорошо. Теперь осталось еще одну вещь понять. Есть ли такое же движение к истине у других людей, которые меня окружают, или нет? Он должен честно идти в разные традиции духовные и смотреть на святых людей. Есть ли у них там точно такое же движение к Богу или нет? Вот честно, пойти без зависти, пойти и посмотреть. И когда он встретит такого же человека, как он, который точно так же к Богу идет, точно так же вдохновлен, увидит его своими глазами собственными и пойдет, и поймет, этот мир чудесен. Он настолько многогранен и неповторим. И мы в чужой огород со своим трактором не должны лезть, понимаете? Потому что моя жена лучше, чем твоя. Другой такой жены не бывает. Вот чем это отличается, мое понимание Бога лучше, чем твое? Вот чем, в чем разница-то заключается? Примерно одно и то же. Понимаете? В этом проблема. Другое дело, когда Мессия приходит и говорит, если вы пойдете за мной, я вам покажу путь. Это очень важно. Те, кто вдохновились, идут за ним и увидят путь. Это очень важно, это правильно. Но если вы не Мессия, то зачем людей-то сворачивать с их пути? Они уже идут своей дорогой, у них уже все хорошо. Зачем им говорить, что у них все плохо? Это очень опасное понимание вещей. Пожалуйста, не задавайте таких вопросов. Есть ли в христианских традициях истина? Или молитва достигает ли успеха христианской или нет? Однозначно, что это так. Однозначно, что это... Какие могут быть сомнения вообще в этом? Вообще, какие могут быть? Ну, почитайте житие святых, допустим, христианское. Почитайте, послушайте, посмотрите, сколько там чудес происходит всяких. Неужели вы живете в стране, которая наполнена этим духом христианским? Неужели вы не понимаете и не чувствуете этого? Зачем тогда этот вопрос вообще задавать? Или задавать вопрос другого содержания? А вообще, есть ли, кроме, допустим, моей духовной традиции, истина? Хороший вопрос, изучите. Вот если вас действительно волнует этот вопрос, вы вырветесь из рамки в своей голове, из рамки своей традиции, и пойдите по миру, посмотрите, есть ли молитва в других местах или нет, могут ли люди Бога понимать в других местах или нет, достигают ли они совершенства в других местах или нет. Это будет хорошим занятием, очень хорошим, оно будет приносить пользу. 100% оно принесет очень много. Я вам одну вещь скажу, что веды считают, что все войны, которые существуют только на этой земле, все вот эти вот глобальные убийства людей, они все рождены только одной и той же идеей. Моя вера лучше твоей. Поверьте мне, только эта идея рождает все битвы. Великая Отечественная война возникла из-за этого. Наша вера лучше, чем ваша вера. И до этого все остальные войны тоже возникали из-за этого. Все эти кровопролития ужасные возникали из-за того, что люди думают, что за Бога они должны кого-то убивать. Башни эти там в Америке упали из-за этого. Чуть еще одна война не началась. Это все одно и то же, понимаете? Это все бред, которого мы должны очень сильно опасаться в своей жизни. Скажите, как быть с грехами, которые я натворил за всю жизнь? Можно ли их искупить? Есть ли грехи неискупаемые? Если нельзя, каким зверским стоит... В общем, каким зверушкам стоит присматриваться, привыкать? Что? Я ничего не понял, я не знаю... В общем, я вам одну вещь скажу. Это абсолютно точно. В этом мире нет грехов, которые нельзя искупить. Веды говорят, что точно так же, как огонь сжигает лесной пожар, точно так же знание о высшей истине сжигает все грехи, которые у нас только есть. Человек должен смело к этому знанию идти, и как только он его приобретет, в его сердце такой огонь загорится, что он не только свои грехи сожжет очень быстро, но и всех остальных. В ведах даже приводятся примеры поэтому на этот счет. Говорится, что если человек достигнет высшего понимания вещей, его грехи сгорят в долю секунды. Не то, что там в годы, а в долю секунды могут сгореть. То есть есть разный уровень понимания вещей. Чем выше человек поймет истину, тем быстрее его грехи сгорают. Можно в долю секунды все грехи сжечь. Не то, что там за всю жизнь. 5 лет назад у меня было производство, тепличное хозяйство. Но по объективным причинам пришлось прекратить работу. Требовалось много денег на восстановление. Сейчас я домохозяйка, дети взрослые. Неожиданно деньги появились с неба. Но теперь я чувствую страх и нерешительность. Боюсь закопать деньги в землю. Тем более, что появились другие приоритеты. Что делать? С кем посоветоваться? С астрологом? У вас плохой период просто начался. Психический. Вам надо посоветоваться с самим собой сначала. Надо помолиться Богу. Прежде чем советоваться с кем-то, надо просто в равновесие душевное войти. Надо очень сильно помолиться и почувствовать спокойствие внутри себя. Когда вы это спокойствие здесь внутри почувствуете, у вас трезвость пойдет трезвое понимание вещей, что со своими деньгами делать. А потом, когда трезвое понимание вещей придет, вы почувствуете также, с кем нужно советоваться. Слово «астролог» ни о чем не говорит. Слово «психолог» ни о чем не говорит. Вот здесь вот изнутри что-то вам скажет. Это факт, с кем советоваться. Но когда вы примените вот эту идею, что надо идти к астрологу советоваться, вы найдете себе такого астролога, который вам такую кашу нагородит, что мало не покажется. Или вы придете к такому психологу, который вам такую кашу нагородит, что мало не покажется. Человек, который не приобрел равновесие внутри себя, не способен понять, с кем ему советоваться. Если у вас есть наставник, значит, идите и с ним советуйтесь. Нет никакого сомнения, что это правильно будет. Если наставника нет, значит, советуйтесь с друзьями, которым вы верите. Через них высшие силы вам что-то скажут. Если у вас друзей нет, есть дети, которых вы любите, со своими детьми посоветуйтесь, высшие силы что-то скажут через них. Если вы никого не любите, идите и плачьте. Церковь. Или куда-то в святое место идите и плачьте просто, потому что плачьте о том, что вам не с кем посоветоваться, и Бог вам даст с кем советоваться. А просто идти к психологу – это бессмыслица. Ничего не работает это совершенно. Ой, вы пишите поаккуратнее, я так плохо в почерках разбираюсь. Скажите, пожалуйста, есть ли у души личность? То, если у души есть личность, не у души есть личность, а душа есть личность, то чем она отличается от эго? Душа – это личность, которая имеет эго. Эго – это атрибут души. Это ее проявление, ощущение чувства собственного достоинства. Или вера в свою справедливость. Что такое эго? Это проявление нашей веры, вот и все. Эго – это проявление чувства определенного, которое называется ощущение правды, истины. А как насчет личности сатаны, о котором сказано в Библии? Хороший вопрос. Несомненно, низшие силы существуют. Несомненно, это факт. Но эти низшие силы, они находятся под управлением высших сил. Иначе тогда какой смысл вообще во всем, что мы имеем? Если личность сатаны сильнее личности Бога, тогда кто является Богом? Личность сатаны, значит, получается, является Богом. Если она устраивает все в этом мире, это значит, что Бог – это не Бог. Правильно? Но веды говорят, в этом мире нет ничего выше правды. В этом добро обязательно победит. В этом веды говорят. Поэтому Бог – это абсолютная личность. Но в этом мире существуют определенные силы. Они описываются в ведах. В ведах описывается, что есть божественные натуры. В управлении этой вселенной есть божественные натуры, есть демонические натуры. Два типа личностей, которые обладают абсолютной силой влияния на этот мир. И разница между ними только одна. Одни из них учат нас через любовь, а другие из них учат нас через наказание. Вот и вся разница. Одни из них хватают нас за хорошие черты характера и тянут нас вверх, а другие из них хватают нас за плохие черты характера и тянут нас вниз. И все это, и то, и другое производится только для одной цели, чтобы у нас что-то вот здесь появилось правильное, понимаете? Или человек через страдания очищается, или через знания очищается. Очищение через знания – это быстрый и легкий путь. Очищение через страдания – это долгий и тяжелый путь. Но так как есть два этих пути, нам придется одним из них пойти однозначно. Личность сатаны или как-то она другая, по-другому, в разных традициях по-другому называется, несомненно, существует. Но она не может быть сильнее высших сил, однозначно. Она сильнее в нас бывает только в одном случае – если мы подписываем с ней соглашение о сотрудничестве, мы говорим, ну, совесть это где-то там, она мне особо не нужна. Все, приехали. Значит, будешь общаться с другими личностями. Вот, то есть, человек, если хочет подчинить себя низшим силам, заканчивать, да? Понял. Значит, подчинит. Каждый год слушай лекции по ведическому знанию. Серебрякова. Это мой коллега. В этом году ваши. Это дает вдохновение к развитию. Ага, понятно, хвалит. Так, вопрос по предыдущей лекции. Что делать в случае перенасыщения или истощения рудра-гранхи, то есть это вот этого психического центра? Это очень важный вопрос. Если у вас произошло такое состояние, это значит, что одна из трех планет на вас плохо влияет. Это или Солнце, или Луна, или Сатурн. То есть астрологически у вас произошел такой период, в котором человеку или тяжело думать, или человек чувствует, что он очень сильно гневается, или его прижало психически, то есть очень трудно работать там и так далее. То есть какие-то трудности возникли в жизни. Что делать? Вот все, что здесь перечислялось на этой лекции, то и делать. Больше ничего я вам не скажу. Потому что нет других способов развития разума. Понимаете, вот все, что мы говорили, это и есть то, что нужно делать, что преодолевает силу влияния плохой судьбы. Другие все методы, они не работают. Вот эти методы работают точно. Вот вы возьмете любую традицию духовную, во всех традициях есть эти методы. Абсолютно во всех. Потому что это то, что работает, больше ничего не бывает. Если мотивами брака было вожделение, может ли жена, осознав этот мотив, трансформировать его в любовь? Или это нереально? Говорят, что правильное начало – большая половина сделанной работы. Если оно было неверным, значит ли вся жизнь будет неправильной? Не значит. Если у вас мотивом для создания брака было вожделение, то знайте, что у всех людей мотивом для создания брака является вожделение. Но я вам одну вещь скажу, что если человек развился в своей жизни до такой степени, что кроме вожделения у него еще есть другие вкусы к счастью, то в этом случае во время создания семьи эти центры психические тоже будут активно работать, и в результате человек находит себе подходящего человека в жизни, который думает не только о сексе, но также о чем-то возвышенном. Если бы не было вожделения между мужчиной и женщиной, не было бы и семьи. Если у человека нет вожделения, он идет в монастырь, а не создает семью. Но если у вас не развились высшие психические центры к моменту создания семьи, не надо беспокоиться и печалиться, надо просто начать их развивать. Результатом такой деятельности будет то, что вы очистите не только себя, но и своих близких людей. И ваша жизнь очень сильно поменяется. Как она поменяется, я не знаю. Я не могу сказать, что произойдет дальше в вашей жизни точно. Но точно вы будете счастливыми, это 100%.
Спасибо, Владимир Ильич.